Всем привет, друзья, и добро пожаловать в очередной эпизод шоу Кирилла Скобелева, в котором я общаюсь со своими друзьями, коллегами и просто интересными мне людьми. Это могут быть артисты, предприниматели, музыканты, ученые, спортсмены, блогеры и все те, от кого можно чему-то научиться или вдохновиться их историями. И сегодня у меня в гостях основательница международной сети кофеен Double B Анна Цфасман. Анна, здравствуйте.
Доброе утро.
Спасибо вам большое, что нашли время, согласились пообщаться, потому что я давний фанат Double B, и именно благодаря Double B я начал пить хороший вкусный кофе, и за это вам большое спасибо.
Мне кажется, мы ради этого все и делали.
Собственно, именно поэтому хотелось поговорить и о кофе, и о Double B как бизнесе, потому что это очень интересная концепция. Но я хочу немножко зайти издалека. Расскажите, пожалуйста, про название Double B, потому что когда я узнал эту историю, по крайней мере, я где-то почитал на сайте, мне рассказали бариста, я был удивлен, и потом долго вглядывался в логотип и искал...
В поисках бабушки?
Да, в поисках бабушки. Расскажите, пожалуйста, откуда это и как вообще родилось название?
У нас очень милая история, как мне кажется, в любом девочковом бизнесе, потому что придумать название — это очень сложно, а придумать название компании, которая потом сможет развиваться и как на этом названии строить свою концепцию и применять это название в маркетинговых материалах или в рекламных, эта задача настолько усложняет, что мало кто на самом деле умеет с ней справляться. Я, работая в студии «Лебедева», знаю, как происходит процесс придумывания названий, когда собирается куча людей, набрасывают разные идеи, вычеркивают. И мы, в общем, провели приблизительно то же самое. Мы 100 названий выписали одинаковой степени глупости. Главное, что они все содержали кофе или там лаборатория, или какое-то там научное обоснование для кофе, или что-то связано с кофеином. У нас было очень много всяких названий. Ни одно, естественно, нам не нравилось, и нам казалось, что они все довольно банальны. Многие из них потом появились в качестве компании или кофеен в нашем славном городе. Но мы никак не могли найти свое. И решили, что ну и ладно, со временем появится, а пока надо как-то себя называть. И тоже не могли ничего придумать. И когда начинает давить дедлайн, называется, да, то есть условно завтра идти на встречу, надо хоть что-то сказать. Мы вспомнили, что у моей мамы есть прозвище «Бабушка Бэтмен».
Вот так вот даже.
Да, потому что она всегда спасает в нужную ситуацию, оказывается в нужном месте, в самый разгар трагедии, и умудряется спасти детей, а также взрослых от всевозможных глупостей, которые они только вознамерились совершить. Например, там прозвища появились, когда дети залезли на двухметровый забор бетонный и хотели с него прыгать в бассейн. Вот.
Ужас
какой. Она предотвратила катастрофу, и ее дети, собственно, так и прозвали. И мы вспомнили это название, мы подумали, что так забавно, и мы так и сказали: о, мы будем называться «Бабушка Бэтмен». Но, естественно, когда дальше начали на это смотреть и более-менее к этому привыкли, спустя пару месяцев, мы поняли, что само название «Бэтмен» является торговой маркой, его нельзя использовать. И более того, очевидно, что сразу на тебя в суд никто не подаст, все подождут, пока ты вырастешь как следует. И потом, конечно же, у тебя отберут все, что только можно. На это мы пойти не могли. И наш директор на тот момент, он посмотрел и сказал: слушайте, бабушка Бэтмен, ББ, может быть, Double B, но только вот не две буквы Big, да, как крем или еще что, давайте просто напишем. Мы попробовали написать, потом дописали туда Double B Coffee and Tea. Звучало даже в рифму, легло хорошо, стали проверять на разных языках, даже на китайском звучит вроде гармонично, на арабском звучит гармонично. В общем, никаких сложностей, проблем с восприятием людей, да, никаких отрицательных коннотаций не было, и мы так и решили. В нашем каком-то воображении это такой Double B, английский джентльмен, желательно, конечно, сэр, как-то так мы себе это представляли, поэтому бренд немножко с таким мужским характером и оттенком, и изначально был такой агрессивный. Сейчас мы чуть-чуть его смягчили, не уверена, что пошли в правильную сторону. Это вот вы нам, наверное, скажете лучше.
Смягчили благодаря чему? Я просто даже...
У нас уже, несмотря на то, что нам не так много лет, уже прошла эволюция фирменного стиля. И потихонечку в наших кофейнях появляются такие мимишные штучки. Там, например, стакан уже не только черный, а летом, например, он стал бирюзовый. Еще надпись вот эта была «Я выбираю тебя». Да, ну, то есть это такая девочковая история. Хотя, конечно, хотелось бы оставить мужскую харизму в бренде.
Ну, мужчины тоже любят нежность, с другой стороны.
Так современные, что... точно, это ваша вина.
Ох, вот так вот даже, да. Ну, ладно, я рад, что в современном мире могут люди выбирать. Я хочу немножко вернуться к опыту до Double B, потому что действительно работали и в IT-компаниях, при этом по образованию вы вроде бы на экономиста, да, учились?
Да, экономическое образование.
После работали в сети кофеин, кофеин, и, собственно, я так понял, оттуда зародилась вообще любовь к кофе, если я правильно понимаю.
Абсолютно точно.
Да, но в целом просто вот этот опыт работы до создания своего бизнеса. Многие считают, что вот если ты создаешь бизнес, если ты предприниматель, то ты вот должен все время сам стараться все делать, все время что-то такое придумывать и должен с детства вот хотеть. Было ли у вас такое, и было ли нежелание там работать в офисе 5-2, и вот такая вот какая-то черно-белая парадигма вот этого, предприниматель нет или нет?
У меня точно не было. Более того, никогда не хотела быть предпринимателем, это известный довольно факт. Это вынужденная абсолютно была мера, потому что для меня всегда самым главным критерием того, что бы я ни делала в жизни, это то, что я должна верить в то, что это самое лучшее. И если я не могу на это повлиять и действительно делать самое лучшее и верить, то работать я не могу. Поэтому чаще всего все мои уходы из каких-то мест работы, они были связаны с тем, что либо ты достиг просто потолка и дальше расти совсем некуда, как было в студии «Лебедева», либо с тем, что я понимаю, что самое лучшее, что я могу сделать, я делать здесь не могу по разным причинам. Иногда административные, иногда какие-то еще. Но самое главное, что это всегда для меня такой отвес. Да? Вот я с внутренним своим каким-то, ну, компасом или какой-то системой координат сверяю, потому что жизнь одна, и не очень хочется ее тратить на то, что ты не веришь. И, к сожалению, иногда единственная возможность это сделать — это попробовать создать собственный бизнес. Относительно работы в офисе, это, конечно, полная ерунда, потому что свой бизнес отнимает больше времени, чем любая работа по найму. Да, за исключением тех людей, которые так же, как и я, работая в найме, не воспринимают эту работу как найм, воспринимают ее как свое дело. То есть это либо у тебя изначально есть эта ментальность, да, раньше это называлось трудоголизм, да, сейчас это качество практически утеряно, но оно часто передается по наследству. Вот мне оно от папы досталось. Папа обожал работать, и мне кажется, на все был готов, вот лишь бы было побольше работы. Мне это передалось не в таком, конечно, масштабе, как папе, но, тем не менее, это качество, очевидно, есть. Мне работа очень увлекает, и, благо, я умею сама себя мотивировать. То есть мне не нужен никакий внешний мотиватор. Мне не нужно, чтобы кто-то там стоял и придумывал для меня мотивационные программы. Вот, например, сейчас мы в одном проекте столкнулись с тем, что нужно разработать систему мотивации. И я каждый раз думаю, ну, боже мой, люди сами не понимают, что это же твоя жизнь. Ты, если ты будешь расти, если ты будешь постоянно двигаться вперед, и если ты будешь еще, оглядываясь по сторонам, смотреть, что нужно твоим работодателям или коллегам, ты, очевидно, сделаешь большой карьерный рывок и достигнешь всего. Зачем тебе еще мотивация? Ну что, тебе в детстве не объяснили? Ну вот, оказывается, большинству людей в детстве ничего не объяснили. Они все сидят и ждут, когда ты придешь, будешь их мотивировать. Да? А дальше начинается мотивировать деньгами, мотивировать идеей, мотивировать тем, всем, пятым, десятым. И получается, что ты тратишь кучу времени на какие-то игры, вместо того, чтобы заниматься делом. Вот это меня, конечно, всегда пугает.
То есть вот трудоголизм, он пошел из семьи, скорее всего, да?
От папы.
Он как-то поощрял или заставлял, или просто был примером, в какой форме это передалось?
Я совершенно об этом, конечно, не задумывалась раньше. Более того, когда я училась, мне довольно все легко давалось, и у меня учеба отнимала не так много времени, если рассматривать период, когда ты занимаешься, да, но у нас было такое количество заданий в школе, я училась в очень серьезной математической школе, поэтому просто, ну, когда у тебя 26 математик в неделю, и по каждой из них есть еще домашние задания, ну, то есть, в общем-то, много занимаешься, и параллельно, я еще музыкальную школу заканчивала, ну, то есть у меня... Я была занята, да, у меня не было особо времени, наверное, на какие-то там гулянки, вот, плюс еще в школе я начала в церковь ходить 4 раза в неделю, поэтому у меня настолько была, мне кажется, серьезная занятость, пока я была подростком и потихонечку становилась взрослым человеком, и с 13 лет я начала работать. То есть я решила, мне кажется, вот в 13 лет начинается жизнь, надо пойти вот уже начать всем сразу заниматься. Поэтому я смотрю на молодое поколение, которое не знает, чем себя занять, и может там спокойно в расслабленном состоянии пребывать, иметь какое-нибудь одно хобби, очень незатруднительное и необременительное с точки зрения мозгов, силы того, что к нему прикладывается, и в ожидании, что им все будут платить большую зарплату. Я смотрю на них и вообще не понимаю, откуда вообще такая концепция могла взяться. Но, конечно, в семье прививалось, что есть слово «надо», да, вот тоже забытое слово совершенно, когда неважно, хочется, тебе устал, ты болеешь, неважно, но есть слово «надо», ты встаешь и делаешь. Это, конечно, идет от семьи, от воспитания. В какой-то момент ты понимаешь, что если надо, то больше никаких слов не существует. И это очень полезные навыки. Это очень полезные, на самом деле, такие парадигмы, с которыми ты растешь, потому что в дальнейшем, даже если ты немножко расслабляешься и там стараешься отдыхать или как-то выстраивать свою жизнь, то они тебя спасают от того, чтобы не уйти, вот, не уехать на Бали, да, там, и сидеть у моря, и ловить кокосы, и их там жевать. Вот от этого тебя очень это ограждает, слава богу.
А почему было желание пойти работать во время учебы? То есть просто тоже было понимание, что недостаточно того, что делаете, и хотелось пойти чем-то самим заниматься? И вообще, какого рода это была работа? Потому что, ну, студентам обычно очень тяжело что-то найти.
Ну, я пошла работать в школе. Я училась вот в этой своей серьезной школе, и летом нас отправили на практику. У нас из-за того, что у нас было очень перегруженное расписание, мы 6 дней в неделю учились, когда все уже учились 5, и один день в то время это был профориентация УФП, что-то такое, не помню, как это называлось. У нас его не было, у нас расписание, это нельзя было впихнуть, поэтому после последнего дня учебы нас отправили на завод, который бритвы собирал, проходить вот эту производственную практику. И настолько там хорошо все это делали, что мне, например, предложили остаться еще на пару месяцев поработать, пособирать и заработать денег. Мне тогда заплатили довольно приличные прям сумму по тем временам. То есть это точно было выше минимального оклада, наверное, раза в полтора. То есть как-то, видимо, то ли выработка. Я не знаю, я тогда, конечно, табель не смотрела, мне в голову не пришло бы. Вот, а на следующее лето я уже пошла работать переводчиком. Я переводила и со сцены, и меня взяли персональным ассистентом к иностранцу. Вот, я организовала для него там конференции собирали. Мы собирали по 2-3 тысячи человек. Я все, вся организация лежала на мне. Вот, и мне, на самом деле, очень нравилось. Это была такая жизнь, и довольно интересная. Родители спокойно могли меня оставить. И зная, что я не вляпаюсь ни в какую историю, потому что я вот как раз не гуляла там где-то, я действительно работала, зарабатывала деньги какие-то небольшие, естественно, но зарабатывала. А уже со второго курса института я начала работать постоянно.
Вообще, есть ли понимание того, насколько учеба и экономическое, например, образование должно вести к какой-то работе? Или работа — это отдельный путь, который ты проживаешь параллельно, может быть, учебе? Они как-то могут пересекаться, но далеко не обязательно.
Вы знаете, есть... Люди, они, в моем понимании, делятся на несколько типов очень ярких. Вот есть люди одаренные, чаще всего они бывают одаренные в чем-то одном. Ну, например, талантливый ученый физик или математик или химик. Такие, которые могут глубоко копать и действительно совершать открытия. Их мало, но они есть. И вот им, у них учеба абсолютно точно связана с работой, со всем остальным, какие они примут решения. Или талантливый музыкант. Он все равно больше никем быть не может. Или художник. То есть ты можешь пытаться из него сколь угодно сделать математика, управленца, еще кого-то. Это бесполезно. Да? Есть люди просто талантливые. Чаще всего они бывают талантливы там, в 2-3 областях. И тогда у них есть выбор, но тем не менее все равно у них выбор профессии связан с ярко выраженным талантом. Когда вот у кого-то, как у меня, нет ярко выраженного таланта никакого, то ты вынужден пытаться куда-то себя приткнуть. И тогда, конечно, все, что связано с маркетингом, пиаром, экономикой и такими, ну, или другими абсолютно профессиями, которые просто не связаны с конкретным очень умением. То есть когда ты вроде все умеешь по чуть-чуть, все знаешь, но по верхам. Вот в этом случае... Наверное, подходит быть управленцем или там бизнес или еще что-то. Да, есть люди, которым могут подойти продажи, да, если они умеют как-то там ярко уговаривать, красиво говорят и могут додавить до того, чтобы им все-таки заплатили денег. Ну, можно рассмотреть такую карьеру. Но самое главное просто смотреть, если у тебя действительно есть талант, вот тут точно нельзя его закапывать, потому что закопав свой там один из немногих талантов, ты, скорее всего, жизнь свою пустишь вообще не по тому пути.
Я понимаю, что было много разных проб и экономическое образование, и работа в IT-компаниях, потом маркетинг, потом, ну, вроде бы, да, развитие в студии по дизайну, потом развитие сети кофеин. Почему вот такие были разные переходы? Ну, потому что для меня не совсем очевидно было после экономического образования пойти работать в IT, например.
Ну, я в IT пошла работать в маркетинг, поэтому что-то мне логично. Более того, у меня диплом был экономический информационной системы в экономике. Я пока пока училась, 3-4 курс, я работала в гостинице, и мы там, собственно, написали систему управления гостиницей. То есть я, естественно, не была программистом, но ТЗ и приемку и так далее я все делала, структуру, архитектуру я прописывала. И диплом у меня был, собственно, связан как раз с этой системой, и я презентовала это как. Поэтому логично было пойти совершенно в IT-компанию в маркетинг, потому что это было на стыке большинства моих знаний. Плюс все-таки я математик, мне нравятся алгоритмы, мне нравятся формулы, мне нравится что-то рассчитывать и вычислять, поэтому... В этом не было ничего нелогичного. Плюс мой опыт, он мне позволял чувствовать себя довольно уверенно в маркетинге, несмотря на то, что я ничего не понимала в сайтах или там в рекламных кампаниях, но зато у меня был большой организаторский опыт, да, и буквально через 5 месяцев меня схантила другая IT-компания в качестве уже директора по маркетингу, хотя я была вот выпускница свежая, и вообще не было понятно, как они могли мне доверить, да, у меня там работало 5 или 6 человек в подчинении, я себе набрала людей, ну, то есть там был большой отдел довольно, и просто благодаря тому, что у меня организационные навыки уже были отточены после конференции на несколько тысяч человек, мне уже это все было совершенно не страшно, и мы делали на тот момент для IT-индустрии классные вещи, но со временем ты начинаешь искать что-то еще. Да? Я вообще очень хотела вернуться в гостиничную индустрию, безумно хотела. И из IT-компании я ушла, потому что там начались не совсем вещи, которые приемлемы мне с точки зрения там, моральных каких-то моих ценностей. Я ушла. Потому что маркетинг, сами понимаете, опасный отдел. У тебя очень много бюджетов. 8 месяцев я сидела дома. Вот. Ну как сидела? Я же не могу сидеть дома. Вот. За это время я написала 2 мюзикла, поставила их. Да.
Самостоятельно, то есть ну, да. И люди приходили и смотрели, и обалдеть. А ну, как да. Это назывались? Может быть, кто-то слышал?
Один назывался «Брат», а другой назывался «3 дня», что ли, я уже точно не помню. Они на церковную тематику, но да, это было очень здорово, это был интересный, безумный опыт. Мы даже записали это все. Ну, в общем, это было действительно, я не сидела дома, а потом вот меня позвали в студию «Лебедева». Менеджером проектов, вот, довольно быстро я там начала куда-то расти, и уже это было на стыке бизнес-девелопмента, управления проектными командами, в общем, там я получила, конечно, великолепный опыт, я очень долго там проработала.
Когда впервые пришлось собирать какую-то команду, управлять людьми, в чем были сложности, и я понимаю, что вот этот переход тоже многим тяжело дается, что было у вас, какая была история?
Мне кажется, у меня это более-менее врожденное, для меня это очень естественная среда, всех построить и отправить в нужном мне направлении. Строю я это разными совершенно путями, с кем-то зажигая чем-то, с кем-то просто собственным примером, с кем-то какими-то, я не знаю, угрозами и пистолетом у виска, но тем не менее главное мне, чтобы все шли куда надо. И это просто, мне кажется, к этому тоже нужны определенные склонности, да, чтобы у тебя было достаточно внутренней харизмы, чтобы люди тебе доверяли, а плюс, чтобы ты знал, куда идти. Самая большая проблема большинства управленцев, что они не могут ответить на вопрос, куда мы идем, вот зачем мы идем туда, почему мы сейчас должны все собраться, трудиться и туда ползти, да, хотя нам тяжело, нам надоело или еще что-то. Вот эти моменты должны быть управленца отлетать от зубов. То есть тебя ночью разбудит, ты должен всем объяснить, куда им надо срочно вот бежать и идти. Но есть управленцы очень разные тоже направленности. Да? Вот мне повезло, что у меня как раз мой стиль и мой подход, он очень близок к современным методикам управления. Но он для меня естественный. Когда начинаешь его разбирать на составляющие, ты понимаешь, что многие вот технологии, которые сейчас применяются, и Agile, и там Adesis и так далее, они очень близки к тому, что для меня абсолютно естественно. То есть я их не выдумывала, я их не изучала и применяла. Они у меня так сами собой получается. Но, с другой стороны, при всех этих методиках, конечно, страдает всегда дисциплина и так далее. Мой первый управленческий опыт, он был настолько в юном возрасте, что основная проблема была в том, что какая-то маленькая девочка, да, там, почему-то всеми должна командовать. И именно за счет, я думаю, что именно за счет того, что для меня это было естественно, да, ни у кого не возникало даже вопросов относительно того, почему ты принимаешь решение, почему ты делаешь так или иначе. Но со временем единственное, что у тебя появляется со временем, это опыт. То есть ты проходишь через такое количество ситуаций, через такое количество людей, типов людей, видов ситуаций и наложения этих людей на ситуации, что чаще всего у тебя решение, даже тебе не надо над ним думать, оно готово. Да, другое дело, что сейчас самое модное, мне кажется, среди людей — это вот играть в игры какие-то. Они вместо того, чтобы заниматься работой и достигать результатов, они начинают вот этому это сказал, этому тому сказал, здесь сплетню собрал, здесь сплетню запустил, и смотришь, как все варится. Вместо того, чтобы трудиться, да, вот они этим занимаются. Кто кому чего, кто на кого посмотрел, кто там какие новости узнал, и этим пытаются управлять. И чаще всего это приводит к очень летальным последствиям для бизнеса.
Я слышал мнение о том, что вообще, ну, управленец, конечно, может управлять вроде бы всем и кем угодно, и это его задача, но, с другой стороны, гораздо важнее просто нанять правильных людей. И в моментах, когда ты понимаешь, что у вас работа не идет, отказываться от них и увольнять и так далее. Имеет ли это место право на жизнь или в целом можно работать со всеми?
Нет, конечно, с большинством вообще нельзя работать, я вам так скажу. Вот разговариваешь с друзьями или там с близкими, у которых свой бизнес, чаще всего слышишь, что «не, ну мне проще просто самому работать». Вот если я буду работать сам или сама, да, я, во-первых, заработаю больше денег, меньше нервов и гарантированно сделаю все хорошо. а приходится чужими руками вот что-то делать. И у всех, очень часто у многих наступает просто отчаяние, потому что ты понимаешь, что ты и деньги теряешь, и работу делаешь не так, как хотелось бы, да, и твое представление о том, как вот это все должно выглядеть, кардинально расходится с реальностью. Очень многих управленцев с этим большие сложности, потому что старые кадры, которые привыкли, да, родину спасать, они уже вышли на пенсию, и странно их нанимать на работу. А молодые кадры не то что родину, себя спасать не хотят. Поэтому работать очень сейчас тяжело. Никто, ни у кого нет мотивации такой здравой, ни у кого нет желания чего-то достичь. И это опасно. Это опасно, может быть, не сейчас, а через пару поколений, когда, в общем-то, если не появится вот эта мотивация, то превратится в такое очень аморфное сообщество, которому ничего не надо, кроме там покрасоваться в Инстаграме. А рано или поздно красоваться будет не на чем и не на что, потому что, в общем-то, деньги имеют свойство заканчиваться. Поэтому насчет правильных и неправильных людей – сложно сказать, у каждого же свои люди, да. Мне очень тяжело работать с людьми, у которых интеллект, не дотягивает, не в смысле до меня или там до людей, которыми я восхищаюсь, а в принципе, у которых есть недостаток интеллекта, потому что им приходится, во-первых, все объяснять по 500 раз, а во-вторых, ты никогда не будешь уверен, что они что-то поняли. Мне тяжеловато, поэтому я люблю очень брать на работу математиков, да, у которых гарантированно хотя бы эта мышца размята, мозг под названием. Вот. Но математики очень часто идут в программисты, они идут в какие-то такие области, им совершенно кофейни, например, неинтересно, это для них либо очень просто, да, либо они не понимают, где здесь вот эта вот задача, с которой интересно было бы покопаться. И поэтому приходится идти на компромиссы и брать не только математиков на работу и пытаться от них добиться результата. Вот это непросто, и это не вопрос правильных или неправильных людей, это скорее вопрос, насколько эти люди готовы трудиться. То есть если у человека есть мотивация, он хочет что-то сделать, скорее всего, я смогу ему помочь и дать ему такой участок, с которым он справится на отлично. А проблема у нас пока только в том, что нет желания.
Вот, да, уже не первый раз говорим о том, что у текущего поколения действительно есть проблемы с мотивацией, там, желанием, не знаю, вдохновением и всем чем угодно. В чем вы видите проблему? Нас, наверное, меня и тех, кто моложе.
Отчасти это поколение очень сытое. У вас все есть. У вас нет ситуации, когда вам нечего есть. У вас нет ситуации с тем, что нет работы. У вас нет ситуации с тем, что нужно помогать родителям. Вы об этом не задумываетесь чаще всего. То есть вам в голову не приходит, что вашим родителям нужна помощь. Поэтому у вас нет вот этой степени ответственности. А когда нет ответственности, да, то себе-то ты всегда все простишь и все оправдаешь. Это известный факт даже, наверное, у молодого поколения. С одной стороны, поколение не голодное, с другой стороны, очень сильно уменьшены потребности. Вам кто-то сказал, что не надо иметь собственное жилье. Вам кто-то рассказал, что не надо иметь машину. Вам кто-то рассказал, что совершенно не важно, что можно жить буквально вот раньше были коммуналки, да? Вот какое было счастье, когда Советский Союз освободился от коммуналок? Какое было счастье? Вы все к этому вернулись. Сейчас вся молодежь живет в коммунальных квартирах, причем в съемных. Вы даже не владеете той комнатой, в которой живете. Вам кто-то рассказал, что жить надо одним днем, что, в принципе, может быть и неплохо при условии, что у тебя все там хорошо. Да? И это, безусловно, влияние средств массовой информации, телевидения, которое вы смотрите, да, там, не знаю, YouTube или еще чего-то. И там внушают ценности, что вот у тебя есть сегодня там 1000 рублей. Ты пошел поел, ты пошел купил себе там, не знаю, чем увлекаешься, как на хобби потратил, а завтра, ну, раздобудешь себе еще 1000. И поэтому нет ни долгосрочного планирования, нет желания чего-то добиться, нет желания стать лучшим в своей области, потому что непонятно, а зачем? Ну вот зачем? Я же сыт, я одет, я могу в Инстаграме выложить фотку, какой я молодец. У меня даже более-менее нормальные отношения с родителями, потому что родителям тоже рассказали, на детей нельзя давить, их нельзя наказывать, их нельзя заставлять делать то, что нужно и так далее, потому что иначе ребенок пойдет, подаст на тебя в суд, да, и более того, это довольно близкая перспектива, когда дети начнут подавать в суд на родителей, даже в нашей стране, уж я молчу про другие страны. Из-за этого, то есть и родители вроде делают вид, что все нормально, хотя ненормально, да, боясь нарушить вот эти отношения, да, которые с таким трудом выстраивались. И само поколение не видит смысла трудиться, не видит смысла что-то создавать и становиться. Да, все хотят, может быть, опять на сцене, ну, например, да, чтобы иметь большое количество поклонников и стать знаменитыми. Но это так себе мотивация. Знаменитый штатах на весь мир их, ну, сколько там, 10-15 по-настоящему, да, людей, у которых там. Каков шанс, что ты из 7 миллиардов станешь именно им? Ну, вообще нулевой, если честно. А с тем количеством труда, которое каждый готов вложить в это, шансов просто нет. Да, не то, что нулевой, а просто нет. Поэтому рано или поздно жизнь заставит. Понятно, что в мире будут сложности, да, будут, скорее всего, какие-то катастрофы, какой-то передел финансовой системы и всего остального, когда люди будут испытывать реальный голод. Да? Очень, очень быстро все мобилизуются. Человек — существо живущее, очень живучее. И все-таки жажда жизни, она есть в любом. Да? Не просто так, там, даже в страшные времена, там, не знаю, какого-нибудь Освенцима, все равно люди влюблялись и пытались оттуда выбраться, несмотря на весь ужас, который творился, они все равно жили жизнью, да? Хотя ну, там ничто не предвещало. Вот. Поэтому будут какие-то очень тяжелые времена, будут какие-то сложности, которые мозги поставят на место моментально. Потому что некоторые говорят, что вот сейчас у этой молодежи пойдут дети, и они как бы там сразу все повзрослеют. Вот мне кажется, что нет. Я наблюдаю за некоторыми уже ребятами, которые начали рожать детей и вот в своей системе. Они прекрасно так же все и живут. Коммунными какими-то. И я не понимаю, что они будут делать, вот когда дойдет дело до садика или там до школы. Я не представляю. Но, наверное, как-то будут выкручиваться.
Да, конечно, картина вырисовывается печальная, но, может быть, если не доходя до плохих событий, когда всех заставят поставить мозги на место, что бы вы хотели пожелать тогда людям? На что им стоит ориентироваться? И какие, может быть, все-таки стараться в себе вот эти мотивации или цели себе такие простые, может быть? Или какие, на ваш взгляд, ценности нужно все-таки перенимать от поколения предыдущего?
Мне кажется, самое сложное молодежи осознать очень простую мысль. Ничего нового под солнцем нет. Никаких новых в людях качеств, которые будут считаться хорошими или плохими, тоже нет. Испокон веков ничего не меняется. Как бы ни менялись системы управления, как бы ни менялись империи, то взлеты, то падения и так далее, все равно хорошие качества остаются хорошими, плохие качества остаются плохими. Поэтому вот есть ценности, которые не меняются, сколько бы ни жила наша цивилизация, да, то есть нужно быть внимательным к родителям, нужно быть хорошим другом, нужно быть добрым, отзывчивым, нужно стремиться что-то сделать, да, желательно что-то хорошее в идеале. Вот, нужно стараться ставить себе цель, но достижимую цель. То есть не надо себе ставить цель, я хочу там стать президентом. Ну, это очень глупо. Да, сходу такую цель себе ставить. Ставь маленький, но который ты можешь достичь. И потихонечку просто, ну, может быть, изучить историю, посмотреть на примеры каких-то людей, которые в жизни действительно чего-то добились, и посмотреть, сколько действительно труда в молодом возрасте они в это вложили. Поэтому если сейчас перестроиться, то на фоне поколения, которое еще не перестроилось, ты точно будешь звездой. То есть есть шанс сейчас стартануть так, что тебя вообще никто не догонит. И все будут смотреть на тебя с восхищением и говорить: нет, ну ничего себе. Просто потому, что ты, в отличие от людей, которые прожигают жизнь, вдруг начал что-то делать. Дверей открытых миллион. Денег в стране очень много. Можно сделать вот любую свою мечту, можно воплотить. Проблема в том, что нет мечты. Поэтому нужно придумать мечту, и это не должна быть мечта про пальто, да, как в известном всем кино и отрывки из него. Надо мечтать о чем-нибудь великом, да, но не настолько великом, чтобы ты не смог это все-таки сделать. Поэтому сейчас, особенно когда отсутствует конкуренция среди молодых, если вдруг кто-то начнет работать, начнет активно что-то делать и бежать, шанс взобраться на вершину, он очень велик. Поэтому сейчас очень хорошее время для того, чтобы что-то сделать.
Я понимаю, что у многих есть вот эта проблема того, что я не знаю, чем заниматься. Есть ли вообще разница того, чем, если ты не знаешь, чем? Или можно идти куда угодно? Вот что можете дать таким людям в напутствие?
Ну, если у человека, да, например, как у меня, я этих людей очень хорошо понимаю, у меня нет ярко выраженных способностей к чему-то одному. Да, у меня могут быть там чуть-чуть здесь, но ярко выраженных нет. Чаще всего человек, может быть, просто на самом деле не смотрел внимательно, да. Но вот если нет, то нужно идти просто трудиться. То есть нужно ставить себе задачи, попробовать в этом отделе, в другом отделе, в одной компании, в другой компании. Пока ты молод, ты можешь раз в два года менять работу. Не чаще. Хотя сейчас люди работают по 4, по 5 месяцев и считают это нормально, на самом деле это ненормально. Потому что ты, ну, за 4-5 месяцев ничего не понял. Вот 2 года здесь, 2 года там, за там 3-4 компании сменишь и рода деятельности, наверное, придешь к какому-то выводу, что у тебя удается, что у тебя получается. Возможно, откроешь в себе какие-то новые способности. То есть не стоит воспринимать свою первую или вторую работу как решение на всю жизнь. Совершенно точно не стоит. Более того, с точки зрения образования, тогда нужно идти, условно, не на мехмат, ну, туда я не поступлю, человек, который не знает, чем ему заниматься. Вот. Нужно идти на какой-то факультет, который дает широкое образование, да, который потом позволяет работать много где. То есть нужно выбирать такие специальности, которые позволяют и там, и сям работать. Да. Вот. Я думаю, что это единственное, что возможно. Вот. И нужно, безусловно, нужно стараться читать. Я знаю, что это сейчас не модно. Я знаю, что книжка воспринимается очень как нудное занятие. Но, по крайней мере, твои глаза видят нормальную русскую речь. Да, у большинства поколения беда с синонимами даже, да, то есть они говорят односложными предложениями, и вот попросишь сказать по-другому ту же самую фразу, они не смогут. Да, попробовать, может быть, порешать задачки для восьмого класса, да, если вы уже даже в институте учитесь, и вы убедитесь, что мозг немножко подзаснул, да, то есть он на самом деле перестал функционировать так, как он должен функционировать. То есть начать немножко себя развивать. И когда ты начинаешь себя развивать, рано или поздно всякие возможности в твоей жизни, они сами тебя находят. Более того, желательно эти возможности не упускать. То есть всякий раз, когда что-то в жизни происходит, нужно с энтузиазмом за это браться. И неважно, за это платят тебе деньги, не платят, но хотя бы проявить вот усердие. Потому что в любой работе 80% будет рутина, которая никому не нравится. Я вообще ее терпеть не могу. Да? Более того, вроде бы я могла бы переложить ее на там, помощников или на каких-то там сотрудников. Все равно не получается. Все равно ты периодически сидишь и сам разгребаешь там, свою почту, я не знаю, какие-то нудные письма, отвечаешь 500 раз на один и тот же в письме вопрос и так далее. Но это часть взрослой жизни. То есть ты не можешь всю жизнь жить и только кайфовать. Так не бывает. Точно совершенно в твоей жизни что-то будет меняться. Поэтому люди, которые не знают, чем себя занять, да, выбирайте тогда абсолютно любую сферу, вот просто любую, но продержитесь в ней 2 года, и вы очень много узнаете о себе, о сфере и о том, что на самом деле можете делать.
Каких главных ценностей или, может быть, принципов вы придерживаетесь в работе, бизнесе, ну и взаимодействии в таком рабочем с людьми?
Тут мне проще, на самом деле, потому что, будучи верующим человеком и верующим, в принципе, довольно уже сознательного, но молодого возраста, моя система ценностей, она формировалась не на работе, да, а дома и в церкви. Поэтому эти принципы, с одной стороны, многим людям кажется, что они для бизнеса не подходят. И, в принципе, я, наверное, была с этим абсолютно согласна какое-то время, пока не попала в эту среду и поняла, что на самом деле для бизнеса подходят любые принципы. Вот вы можете установить любые правила, и ваш бизнес, поскольку это ваш бизнес, он будет по ним работать. Но для меня все очень-очень четко. Нельзя воровать, нельзя обманывать, нельзя желать чужого и так далее. Ну, то есть вот все то, что записано в Библии с точки зрения принципов и системы координат, у меня, наверное, очень четко и жестко выстроено. То есть я никогда не пойду в сделку, где есть какие-то вещи, которые не связаны, точнее говоря, противоречат моим каким-то убеждениям. Я никогда не буду играть вот в какие-то игры. С другой стороны, Библия дает очень много советов о том, как правильно экономически все выстраивать, как с маркетингом работать, как системно все выстраивать, то есть вот насколько у тебя должно быть действительно все четко выстроено. И более того, самое главное, чему учит, наверное, Библия, это тому, что у тебя должен быть не только план Б, план С, а у тебя должны быть практически планы на любую ситуацию. Ты должен быть готов всегда меняться, потому что ситуация меняется каждую секунду, каждую минуту что-то происходит в мире, что может кардинальным образом повлиять на твой бизнес. И ты всегда должен быть к этому готов. Поэтому это не предательство себя. Ты имеешь право принимать другие решения, ты имеешь право признавать, что ты был неправ. Это, кстати, тоже очень хорошо, хорошее умение, да, вовремя остановиться, посмотреть, да, был неправ, принял неверное решение, вообще сделал здесь все не так. Ничего страшного, все можно исправить, все можно поправить, если только себе в этом признаться, а не закусив у дела, да, в такой гордости нестись, нет, все равно я всем докажу, что я был прав. Мне совершенно не нужно, никому не интересно, докажете вы или нет, важен результат, к которому вы дойдете, да, а не то, правы вы были или нет. Поэтому я совершенно никогда не боюсь откровенно говорить, где мы там ошиблись, где мы сделали что-то не так, потому что я не считаю это чем-то ужасным, наоборот, это же хорошо даже.
Построение бизнеса в России. Для многих это всегда какая-то вещь, которая заставит идти против принципов, и некоторые люди боятся того, что кто-то к ним придет, спросит, как они тут работают. По личному опыту это так или нет? Или Россия, в принципе, вполне открыта, даже если у тебя нет каких-то связей и так далее. Ну, просто тут и сам это слышно, и у людей какие-то истории, что кто-то к ним обратился, заинтересовался их деятельностью. Такое есть, и с этим нужно просто системно как бы жить, или, в принципе, принципе, это не так все страшно.
А, есть данность. Безусловно, если ваш бизнес станет настолько большим, что на него могут обратить внимание там люди, да, какие-то серьезные, и ваш бизнес может понравиться. Более того, в этом бизнесе ваше участие на самом деле не так требуется, да, для того, чтобы этот бизнес существовал и развивался, то тут теоретически может быть. Не испытывайте иллюзий на тему того, что это только в России. Во всем мире все одинаково. Люди везде одинаковые. Это по-разному преподносится с точки зрения пиара, но глобально, если вы сделаете большой бизнес в другой стране, у вас также прекрасно его могут отобрать, да, без проблем и не испытывая никаких угрызений совести. А до тех пор, пока у вас бизнес небольшой, и более того, если он целиком завязан на вас, с точки зрения там, стратегии, принятия решения, а самого главного, вот, ключевого вашего преимущества, неважно, чем вы занимаетесь, это невозможно у вас отобрать. Ну что у вас отберут? Ну, там, условно, вот, например, у нас отберут там несколько договоров аренды. Ну окей, хорошо. Это ни на что не повлияет. Завтра, если не будет меня, Double B просуществует, ну, не знаю, 3-4 месяца. Ну, может, там год. Да, с кофеином очень яркая была история, да, несмотря на то, что я все сделала для того, чтобы он просуществовал подольше, им потребовалось 1.5 года. Они убили компанию, которая была стабильна, прекрасно развивалась, работала, был бренд, уважаемая компания. 1.5 года. Все, да, закончено. Double B умрет быстрее, потому что он еще больше завязан на меня. Поэтому, если это так, то отбирать бизнес у вас смысла никакого нет. Да? Другое дело, что нужно быть очень аккуратными в том, чтобы не дай бог не начать играть в азартные игры с государством. Это еще никому не удавалось. Чаще всего заканчивается все очень плачевно. Поэтому, если уж вы делаете бизнес, старайтесь так, чтобы он был белый, да, чтобы вам не пришлось отвечать на странные вопросы, да, и как-то потом оправдываться и вытаскивать себя с помощью связи или еще чего-то из неприятной истории. Поэтому старайтесь платить налоги. Это не так сложно, как кажется. Да, есть много, на самом деле, от государства предложений о том, как вы можете это делать. И есть некоторые предложения, которые вполне себе для бизнеса подходят даже.
Говоря о переходе от кофеина и работы как сотрудника в найме, по сути, к собственному бизнесу, я понял, что да, создание своего бизнеса было даже каким-то вынужденным шагом, но хочется немножко вот этот период времени получше узнать и какова была история.
Ну, период, конечно, был очень непростой, не самый, как оказалось, непростой в жизни, но непростой. Мы разошлись с инвесторами кофеиновскими в том, что в их понимании мы уже были очень влиятельной компанией, авторитетной. Более того, мой авторитет в кофейном бизнесе уже был довольно высок. Несмотря на то, что я никогда не была бариста и кофе варить не умею. Да. Тем не менее, они мне сказали, что, Ань, вот на что ты ткнешь пальцем и скажешь, что это хорошо, так и будет. Все тебе поверят, потому что уже тебя знают и так к этому относятся. Поэтому давай мы перестанем покупать такой дорогой кофе, давай мы перестанем заниматься вкладыванием такого количества денег в бариста. Мы просто будем покупать кофе подешевле, и бариста пусть работают как хотят. И, в общем-то, все будут все равно верить, что это очень хорошо, потому что мы завоевали определенную долю рынка и репутацию. С одной стороны, они были правы, потому что это действительно возможно. Совершенно возможно, в случае, когда ты занимаешь определенную позицию на рынке, иметь с точки зрения маркетинга потом какое-то время на этом жить. Да? Вот даже там Феррари, какой у него был слоган, сначала побеждай, потом продавай. Да, и вот мы действительно в кофеине много всего выиграли, много где победили, и уже могли действительно просто на бренде продолжать продавать. Но, возвращаясь к началу интервью, напомню, для меня важно делать то, что я верю. Я должна точно себе понимать, что это одно из, ну, это лучшее, что я могу на данный момент. И мы очень долго беседовали. Более того, я даже к ним пришла с тем, что ну, давайте мы сделаем еще одно направление хотя бы тогда. Вот я, давайте делать брюбары, я там так это вижу, вот в эту сторону давайте развиваться. То есть, например, Лана Кофеин, хорошо, давайте его там сольем, сделаем коммерческим, но дайте тогда мне вот эту возможность. Но мы не договорились, мы 4 месяца, значит, ходили, договаривались, не договорились. И тогда я поняла, что у меня нет выхода. Мне нужна компания, в которой инвесторы будут silent, да, то есть спящие инвесторы, а я буду делать то, что я считаю нужным с точки зрения качества продукта, с точки зрения идеологии, позиционирования и всего остального. Поэтому я была вынуждена пойти на этот шаг, и дальше начался период переговоров с новыми инвесторами?
Поиск инвесторов и вообще, ну, привлечение каких-то денег – это все-таки тоже отдельная, наверное, тема. И вы сказали в интервью на Маяке, то, что, ну, если концепция неплохая, то, в принципе, людей довольно легко уговорить отдать даже такую большую сумму в районе, там, 30 миллионов рублей, как это было для создания Double B. Правда это или нет? И вообще, что вы можете посоветовать людям, которые ищут партнеров, инвесторов? Что в первую очередь сказалось на том, что вы нашли эти деньги?
Ну, во-первых, деньги, безусловно, искать не так сложно, как кажется. Все зависит от суммы. Да, на тот момент это был миллион долларов. Это сейчас это 500 тысяч всего, да.
В смысле 30 миллионов.
Да, 30 миллионов на тот момент. На тот момент это был миллион долларов. И нет, было не сложно. У нас было несколько инвесторов, был даже выбор, с кем идти. Мы долго, в общем, думали, не сразу приняли то решение, с которым в итоге оказались. Но, безусловно, поиск инвесторов — это всегда твой предыдущий опыт, это твои связи, и это всегда твоя репутация. Потому что отдавать деньги просто неизвестно кому с горящими глазами — это было бы очень странно. Отдавать деньги людям, у которых есть какие-то у тебя к ним вопросы относительно их моральной позиции, относительно того, насколько у тебя с ними совпадает система координат, тоже нельзя. То есть должно очень много всего совпасть, потому что это надолго. Да? То есть ты с этими людьми в лодке на приличное количество времени. Поэтому нужно сделать любому инвестору, нужно сделать домашнюю работу. Поэтому если у вас за плечами ничего, да, и 5 мест работы по 4 месяца, я вам деньги бы точно не дала. И, наверное, вы бы даже меня где-то поняли, потому что, скорее всего, вам через 4 месяца бы надоел проект, который вы придумали, да, вы все бросили и пошли, да, поэтому искать деньги не сложно, если видно по вашей истории, да, что вы надежный человек, что вы умеете справляться с трудностями, а в любом бизнесе трудности будут чудовищные, да, кассовый разрыв — это вообще обычная история в любом бизнесе, и это очень сложная тема, с которой очень тяжело, на самом деле, справляться. А есть там другие сложности с командой, есть сложности с концепцией и так далее, то есть у нас, например, изначально концепция Double B вообще была другая, да, мы не собирались открывать кофейни, мы хотели открывать кофейно-чайные магазины, у нас была целая история, эпопея, но, да, наши инвесторы просто понимали, что мы все равно это вытащим, все равно вытянем просто потому, что мы такие люди, которые не можем все бросить на середине, и мы будем биться вот до последнего. И у нас в компании уже было несколько, ну, что, в общем, уже неудивительно, все-таки лет уже 5,5 лет компании, да, поэтому мы уже прошли несколько видов кризисов, а некоторые не запланированные, какие-то понятные, что они должны быть. Сейчас идет такой серьезный переломный момент, потому что хочется становиться уже очень большими международными, а мы пока, конечно, в детском саду. Вот. И как это вот перепрыгнуть, мы сейчас очень активно думаем и советуемся с людьми, которые эти прыжки уже совершали, и как остаться человеком при этом еще тоже. Мне еще лично это важно, поэтому мы в процессе непростых переговоров друг с другом. Но я думаю, что мы придем к чему-то очень интересному. Поэтому, если есть задача найти инвестора, нужно очень адекватно себя оценивать. То есть вот сколько денег ты можешь привлекать и при этом понимать, что ты их вернешь.
Правильно я понимаю, что, по сути, инвесторы вкладывают не в идею, а в человека и, может быть, в команду?
Чаще всего да. Потому что идея всегда претерпевает изменения. А рынок меняется. Все что угодно может произойти, да. Поэтому, конечно, от того, кто это все ведет и кто это тащит, зависит почти все. Но, тем не менее, инвесторы так или иначе, у них есть своя специализация. Кому-то нравятся стартапы IT, кому-то нравится тема еды, кому-то нравится еще что-то. То есть у инвесторов есть специализация. Не потому, что они что-то в этой специализации понимают, а просто потому, что их внутреннее убеждение, что вот эта тема сейчас будет популярна, хотя она может быть совершенно не так. Или им будет казаться, что вот она сейчас не популярна, очень перспективна. Да? Или же есть инвесторы, которые вкладывают в 10 стартапов одновременно, потому что есть статистика, что один обязательно выстреливает и выстреливает так, что покрывает убытки 9 других. Это все, конечно, сказки, потому что, ну, то есть, может быть, ты вложил в 10, и у тебя ни один не выстрелил, зато тот, кто вложил в 100, да, у него 10 выстрелило, в том числе 2 твоих, которые там тоже хотел. Ну, то есть, эта статистика, она хороша, да, но не тогда, когда ты часть этой статистики. Поэтому, конечно, инвесторы в первую очередь смотрят на людей.
Вообще, для многих людей, простых, наверное, инвестор звучит как какой-то мифический человек, непонятно, где он обитает. А кто эти люди? Это на самом деле тоже предприниматели, бизнесмены или просто состоятельные люди, которые были вам знакомы там по работе или кто-то знал их и как-то вас представлял им? Ну, просто немножко понять вот этот процесс и кто же эти люди, если по-простому.
Зависит все от суммы, да, вопрос, сколько вы ищете. Если вы ищете там 200 тысяч рублей на свой проект на старт, что я на 200 тысяч могу очень много придумать вам проектов, которые можно стартануть, вы можете прийти к родителям, к знакомым, вы можете сделать краудфандинг и еще что-то такое. То есть все, что до миллиона рублей, вы можете найти, это тоже будут инвесторы, да, но вот вы можете найти легко просто среди своих знакомых. Значит, если речь идет о более-менее больших суммах, то в этом случае у вас должен быть какой-то хотя бы трек-рекорд, ну какая-то репутация, либо как у человека, который умеет запускать просто новые проекты, либо как у человека, который в этой индустрии имеет большой вес, либо желательно и то, и другое вместе, да, что у вас есть опыт, вы понимаете, что вы делаете, вот вы увидели новую нишу и хотите туда полезть. Вот как, например, было с кофе, да, мы увидели нишу, что нет кофейно-чайных магазинов, которые бы продавали хороший кофе. И, в принципе, идея была прекрасна, и, в общем-то, до сих пор она кажется чудесной. Но у нас был опыт, у нас было все, что необходимо для того, чтобы нам дали денег. Да, поэтому инвесторы, которые дают больший, да, размер, тикет, это у них так называется, это люди, это либо предприниматели, владельцы уже компаний своих, которые в своих компаниях отошли от операционного управления или не отошли, но уже все-таки меньше им занимаются, и у них большое количество накопленного капитала, который куда размещать? Не очень же понятно, не на депозит же, да, ну, то есть ты уже все себе купил, у тебя уже все есть более-менее, да, и у тебя есть большой запас, которым ты готов рискнуть. Это тоже важно. То есть твоя семья не останется без денег, внуки не останутся без денег. Только вот на текущий у тебя есть возможность вложить. У всех это разная совершенно сумма. У кого-то это 200 тысяч долларов, у кого-то миллион, а у кого-то 10 миллионов, да, в качестве такого поиграться, посмотреть, что получится. Зависит от инвестора и его, собственно, личного капитала. Поэтому это могут быть наемные менеджеры, которые просто работали на топовых позициях в очень крупных государственных или негосударственных компаниях, у которых там зарплаты могли быть несколько миллионов евро, там 15 миллионов евро в год. Да, естественно, ты столько не потратишь. Даже имея жену там и детей, ты все равно столько денег не потратишь. Поэтому у тебя остаются деньги. Если ты на этой позиции проработал там, например, 5-7 лет, да, с такого теплого места кто ж уволится, вот, то ты имел возможность накопить довольно приличную сумму на самом деле, и куда ее тебе девать, непонятно, да, более того, есть люди, конечно, которые каким-то образом изъяли деньги, да, себе, но с такими я не работаю, мне таких я боюсь, но такие тоже есть люди, которых вот они не умеют зарабатывать, умели в какой-то момент своровать, вот, и они сейчас сидят на этих деньгах и потихонечку их проедают, заниматься сами бизнесом они не умеют, куда их вкладывать, они не знают, так, чтобы это вот что-то еще приносило какие-то деньги, вот, поэтому такие люди тоже есть, им тоже надо как-то дальше жить.
Есть ли какая-то формула того, что все-таки стоит доносить до инвестора или просто человек, который готов дать денег? Какие нужно закрыть вопросы, чтобы он воспринял адекватно и сразу такой не закрыл глаза, там, не закатил и подумал, ой, что же это было?
Во-первых, нужна концепция. У концепции совершенно точно должно быть четкое, понятное УТП. Я понимаю, что это скучно, да, это уникальное торговое предложение. Ты должен понимать, чем ты кардинальным образом будешь отличаться от рынка. Почему у тебя получится? То есть, может быть, у тебя есть связь, может, ты можешь очень дешево в аренду взять что-нибудь, к примеру. Или, может быть, твой друг, там, я не знаю, известный YouTube-блогер, и он там где-нибудь что-нибудь про тебя скажет, и таким образом ты получишь первую аудиторию, с которой ты сможешь стартануть, и у тебя есть возможность вернуть эти деньги. Возможно, ты обладаешь, ну, ты придумал какую-то идею, ты заметил в мире тенденцию, и ты видишь, что ее можно здесь реализовать. Разные есть подходы. Это первое. То есть концепт должен быть очень хорошо продуман и проработан. Более того, у тебя должны быть варианты ответов на вопрос, а что, если не случится? Что, если завтра ты с YouTube-блогером поссорился? В вашей среде это обычная история. Все друг с другом поссорились. И наоборот, он про тебя скажет очень плохо, и к тебе вообще никто не придет. Что ты будешь делать? То есть есть эти моменты, которые инвестор будет задавать эти вопросы. Это что касается концепта. Второе, что очень важно, нужно попробовать. Я знаю, что это уже нудно и никому не нравится, но посчитать свою финансовую модель. Это тяжело, особенно когда это все-таки только Excel, и ты так фантазируешь на предмет того цифр, но это полезное упражнение для самого себя, потому что очень часто, когда ты начинаешь считать свою идею, ты понимаешь, что она, в общем-то, не очень с точки зрения денег целесообразна, и, возможно, ее стоит, в принципе, отложить, да, то есть ты ничего не зарабатываешь на ней, или, наоборот, будешь терять, где ты будешь брать деньги, чтобы дофинансировать свой проект. Это второй важный момент, который надо, этому нужно уделить внимание, нужно засесть за книжки, нужно посмотреть налоговый кодекс, нужно все посчитать, чтобы было четкое понимание по тому, как ты будешь жить, из чего ты будешь платить зарплату. сколько, где твой минимум, на который, в котором ты уже тебе не надо будет брать новых денег. Более того, если у тебя заложен, что первые там 3-4 месяца ты минусуешь, значит, нужно увеличивать инвестиционный бюджет, потому что из чего-то ты эти деньги должен компенсировать. Все вот это посчитать очень полезно. Более того, полезно посчитать несколько разных проектов. Просто для самого себя, для упражнения, чтобы тогда перед инвестором выглядеть более уверенно. И с точки зрения цифр тоже иметь возможность ответить на вопрос, а что ты будешь делать, если? Да, это для инвесторов такие два краеугольных, наверное, камня. Все остальное — твои презентационные навыки и то, насколько ты умеешь человека увлечь за собой. Но если ты не можешь за собой увлечь человека, который готов дать тебе денег, то как ты увлечешь за собой тех, кто еще не готов вообще про тебя не знает дать тебе денег? Это такой вопрос.
Ну да, кстати, забавно, потому что клиенты и пользователи в итоге твоего сервиса, услуг — это тоже те, кто дает деньги. Говоря о создании первой команды или даже поиске партнеров, потому что я так понимаю, что вы не одна сделали Double B, на что стоит обращать внимание? Кто должен являться партнером? Или когда ты хочешь с человеком сделать бизнес, на какие качества стоит посмотреть? Как распределять доли и какие-то такие вот обязанности и все-все-все, что с этим связано? Я понимаю, что на берегу лучше обо всем договориться, но о многом люди, наверное, забывают.
Лучше не только договориться на берегу, лучше все это еще написать на бумажке. Вот об этом все забывают. Всем кажется, что все договорились на берегу о чем-то. Да, но если это не зафиксировано на бумаге, ничего не сработает. Будут взаимные обиды и претензии. Выбор партнера ничем не отличается от выбора партнера по жизни. Да? Вам нужно, чтобы вам с этим человеком было комфортно очень, потому что вы будете проводить много времени вместе. И у вас будут сложные периоды, когда вы будете ссориться, когда вы будете друг друга ненавидеть, возможно, когда у вас будут настолько кардинально отличаться мнения, да, что вам будет одному казаться, что если вы сделаете, как говорит партнер, бизнес рухнет, а другому будет казаться ровно противоположное. То есть вам нужен человек в партнеры, который разделяет вашу систему ценностей. Ну, условно, если вы не воруете, вам нужен человек рядом, который тоже не ворует, иначе вы будете очень долго вот друг другу объяснять, почему нельзя, или там, а как в этой ситуации поступить. Вам нужен человек, который обладает, тем не менее, какими-то компетенциями, потому что сейчас, я так правильно понимаю, что мы обсуждаем не спящего инвестора, мы обсуждаем партнера, с которым вы работаете. Поэтому у человека должна быть склонность к работе. Очень часто претензии к партнерам друг к другу бывают в том, что там я все делаю, а он не делает ничего. Да, то есть вам нужен человек, склонный к работе, который будет хотеть трудиться. Это очень важно. То есть, потому что иначе действительно будут ситуации, когда вы все тащите, а другой просто партнер, да, наслаждается жизнью и требует денег вовремя, дивиденд только ему давай. И это всегда очень обидно, сложно. Если вы об этом изначально не договаривались, то тяжело. Соответственно, нужно разделять ситуацию, когда вы разговариваете как акционеры, и ситуацию, когда вы разговариваете как работники, да. В одном случае у вас там все определяется долями, и то, насколько вы больше принимаете там решений именно акционерных, определяется исключительно вашими долями в уставном капитале, то в случае, ну или если другой не предусмотрено акционерным соглашением, но мне кажется, обычно это не предусматривается, то в случае, когда работа, да, то человек, у которого, например, меньше доля, он может быть вашим начальником, да, просто по организационной структуре. И в каких-то случаях вам нужно будет принимать его точку зрения, потому что он ваш руководитель, даже если у вас доля в компании там больше. Поэтому нужно уметь раздваивать свою личность, да, и понимать, вот вы сейчас разговариваете как сотрудники, да, или же вы сейчас разговариваете как акционеры. Этому учишься со временем, это очень тяжело на самом деле, потому что, ну, конечно, мы же единое целое, себя разделять тяжело. Но со временем ты учишься. Что касается долей, то, ну, проще всего, наверное, разделять по количеству денег, кто сколько принес, да, но если нет элемента денег, то, конечно, большую долю нужно давать тому, на ком концепция, на ком управлении, кто действительно тащит все, да, и меньшую долю давать тому, кто, ну, условно, просто немножко денег в проект вложил, и даже если он работает, в любом случае его доля, конечно, должна быть меньше, потому что ключевое — это тот, кто придумывает, и тот, кто стратегически мыслит. Это всегда самый ключевой человек в любой компании, сколько бы он ни зарабатывал, как бы должность ни называлась. Поэтому, но самое главное — все зафиксировать на бумаге. Все.
Выбирая вообще партнеров, какое количество их может быть? Стоит ли ограничиться одним? Или это может быть и двое, и трое, и, не знаю, пятеро? Ну, то есть, может быть, по опыту личному и по опыту других знакомых предпринимателей, на чем стоит ограничиваться и какая оптимальная конфигурация?
Есть несколько теорий управленческих на этот счет. Вот недавно прочитала прикольное высказывание, что если вы хотите пройти далеко, идите один. Если вы хотите дойти до вершины, идите вместе. На самом деле это правда, потому что бывают разные жизненные периоды, более того, даже жизнь сама по себе может внести какие-то истории, кто-то может заболеть, да, у кого-то может случиться жизненная трагедия, кто-то просто может эмоционально выгореть, и тогда очень хорошо, когда есть партнер, который тебе помогает. Как известно из математики, самая устойчивая фигура — это какая? Треугольник. Это самая устойчивая фигура. Поэтому многие склонны принимать это как данность, да, что три партнера — это, вот, наверное, оптимальная история. А у меня так не получилось. Вот нас из играющих реально партнеров двое. И, в общем-то, и это довольно тяжело. Вот, хотя я очень ценю то, что вот поддержка есть, то, что я могу иногда отвлечься. И то же самое понимаю, что иногда коллеги мои тоже надо отдохнуть банально, и я просто беру, замыкаю на себя все и сама все делаю. Это очень интересно. Но самое главное, это чтобы была вот такая душевная, мне кажется, близость. Вы не обязаны быть одинаковыми. Вот мы, например, с моей коллегой, мы диаметрально противоположные личности в принципе. Вот мы совсем разные. Многие люди думают, что мы даже не разговариваем друг с другом никогда, потому что наши интересы, наши там жизненные цели, они настолько диаметрально противоположны, что вообще никому не понятно, как мы друг с другом тащим такую компанию. Но мы выработали какие-то правила, да, там есть вещи, которые мы не обсуждаем, да, есть вещи, которые мы не критикуем, понимая, что мы разные, да, но с точки зрения работы мы нашли какой-то вот компромисс. И я теперь во всех своих будущих каких-то компаниях или бизнесах, о которых я могу задумываться, я понимаю, что, ну, я понимаете ошибки там или какие-то в управленческих решениях, которые были, я понимаю, что если идти с кем-то, да, то это должен быть человек, который тебе душевно очень близок и на которого ты можешь положиться. Но это всегда палка о двух концах. То есть это означает, что и ты для этого человека должен быть близким, и чтобы этот человек мог на тебя тоже положиться в ответ. И это такая ответственность. То есть ты тоже понимаешь, что вот если что, вот что-то случится, ты потащишь все одна, да, но при этом партнер твой вот будет иметь право этим пользоваться. И поэтому некоторым, наверное, проще даже в одиночку идти. Я знаю многих своих коллег, которые к этому пришли и сказали, нет, лучше я, вот я лучше сама. Все, всех выгнали, партнеров со всеми расплатились и тащат дальше все. Одним, по крайней мере, никто не вносит мозги. Все остальные просто подчиненные. Тебе не надо соблюдать ни этику, ни там, не знаю, ни какие-то правила. Правила ты устанавливаешь сам в сферу, ну, в меру своей какой-то вот привычной тебе деятельности.
Я знаю, что вообще концепция Double B вроде бы появилась где-то еще в сентябре 2012-го, и в мае появилась первая кофейня. Все-таки очень интересно, что произошло вот от первоначальной концепции, которую, видимо, и рассказывали инвесторам, да, которая была магазином кофейно-чайным, и как это все трансформировалось в итоге в кофейню, и, я так понимаю, те брю-бары, о которых вы мечтали еще будучи в кофейне, если я правильно совмещаю все эти факты.
Да, мы действительно компанию организовали в конце сентября 2012-го. Но первый месяц мы пытались понять, что нам делать. Мы привезли кофе, аккуратно притащили уже хороший, его надо было куда-то девать. Мы, значит, продавали его каким-то кофейням, кого-то консультировали, параллельно разрабатывали идею, что мы будем делать. Нам выделили место в Останкино. Вот, нам показалось это отличной идеей, но там случилось несколько факторов, которые были довольно забавны. А забавный фактор был следующий. Во-первых, нас ввели в заблуждение относительно количества людей, которые там работают. Во-вторых, вход, на котором нам дали место, это действительно главный вход был, и его собирались открыть. Он был на ремонте, на реконструкции. Вот, и его не открыли. Да, поэтому мы попали в ситуацию, когда мы вроде бы открыли кофейню, но она должна была быть открыта в бизнес-центре, там, в котором работают 10 тысяч или там, 15 тысяч человек. В реальности там работало 3 тысячи, из которых 2 тысячи — это операторы, зарплата там 20 тысяч рублей. Вот. И мы оказались в очень забавной истории. Это была первая наша вещь, которая так немножко нас подкосила. Второе, мы пытались все это время открывать чайные кофейные магазины. Никакой торговый центр нас не пускал, вот, потому что бренд новый, непонятный. На тот момент кто-то говорил, что у них заградительные договора с кофейной Кантатой или еще с кем-то. Ну, то есть вот были вот такие вещи, мы никак не могли никуда пробиться. Мы открыли один магазин в Сокольниках, тоже немножко в странном месте, но уж где смогли. Вот, он там худо-бедно как-то существовал, но тоже сказать, что это было то, что надо, мы не могли. И мы начали искать место под, собственно, брю-бар. Нам казалось, что как только мы откроем первую точку офлайновую, где мы сделаем такой совместный тренинг-центр, шоу-рум, и будем отдавать кофейные напитки на вынос, особенно когда мы тренируемся, очень здорово это не выбрасывать, а кому-то продавать. У нас была такая мысль какая-то. То, наверное, вот мы, наконец, выстроим бренд, и все к нам придут. Параллельно мы еще консультировали ресторан под названием «Мандарин». Это был бар, и они пытались сделать там параллельно ресторан. Нам там выделили на стойке там какое-то место, мы варили кофе, В общем, что-то мы делали невообразимое. При этом им говорили, дайте нам вывеску повесить. Ребята нам резонно говорили, слушайте, у нас вот Мандарин, ну, это там четвертый бар на тот момент был, а, как бы мы известные, мы крутые, а вы вообще кто? Что такое Double B, почему мы должны вешать вашу вывеску? Хотя мы изначально об этом договаривались. Ну, в общем, мы отчаялись и начали искать собственное место. Поняли, что вот все эти партнерства, какие-то связи, это все надо оставить в прошлом, нужно переделывать концепт, потому что очевидно, что магазины мы сейчас не откроем, потому что торговые центры нас не пускают. Останкино надо закрывать, потому что там просто нет нашей аудитории, хотя, конечно, там топовые журналисты все у нас были, и благодаря этому мы, конечно, наверное, что-то получили, но глобально на бизнес это не влияло. И мы, это был февраль, я помню, был 20-градусный мороз и огромные сугробы, мы бродили по этому Милютинскому переулку в поисках, собственно, помещения, которое нам вдруг предложили. А это были люди, которые знали нас немножко и очень любили нас вот как таких вот такую компанию, но тоже они очень рисковали, конечно, пытаясь сдать нам помещение, и мы сами сомневались, мы, наверное, месяц или полтора мы думали, но потом мы подписали договор, решили, ну, надо уже делать, хотя это не Милютинский, его не видно с Мясницкой, наше помещение так чуть-чуть подальше, но мы подписали договор и решили, ну, все, пан или пропал. Ну вот, деньги у нас заканчивались катастрофически к тому времени, и мы уже просто были в таком отчаянии. Мы открыли этот Милютинский переулок, и первые, мне кажется, 3 дня у нас выручка была 10 тысяч рублей.
Ох, да.
Это был конец мая, но мало того, что народу не было в Москве, студентов тоже не было, а рядом вот сейчас то, что Высшая школа экономики, нам вообще говорили, что это бизнес-центр, который откроется. Бизнес-центр не открылся, в общем, школа экономики открылась через 1,5 года, на самом деле. То есть в Милютинском не было никого, бизнес-центр якобы ремонтировался, и мы вообще первые 3 дня, мне кажется, мы были просто в ужасе, вот, но потом потихонечку начали приходить люди, мы начали ставить туда столы дополнительные, потому что мы изначально думали, что люди на подоконнике будут ждать кофе с собой уходить, а люди хотели сидеть, потихонечку появились столы, мы стали делать много всяких мероприятий, и как-то так, слово за слово, да, мы подросли, стали уже хорошо торговать, стали открывать следующие точки, у нас практически сразу стали покупать франшизу, ну, в общем, маховик закрутился, и дальше уже надо было просто работать.
Я так понимаю, что было много неудач вот на этом пути от сентября до мая, и я думаю, что многие бы бросили это дело, там, открыв первую кофейню в Останкино и поняв, что ой, что-то не пошло, ну и точнее, у многих, у кого нету, наверное, такого бюджета, чтобы пробовать. Вы осознанно понимали, что это все эксперименты, и вы, перейдя какое-то количество итераций, придете к тому, что заработает? Или было непонятно?
Было абсолютно непонятно. И дело не в бюджете, да. Дело в том, что мы в Останкино были абсолютно уверены. У нас не было никаких сомнений, потому что, когда ты открываешься в бизнес-центре, где 15, там, 10 или 15 тысяч человек, ты не можешь не зарабатывать, да. Вот поэтому это была такая история непростая. И о чем я и говорю, что когда инвестор смотрит, он смотрит на команду, он смотрит на человека. И очень важно, чтобы он инвестировал в тех, кто не бросит, кто будет зубами биться и рваться к тому, чтобы это вытащить, несмотря на то, что ты... У нас была ситуация, она довольно быстро, естественно, до нас добежала, что у нас закончились абсолютно все деньги, и нам нужны были деньги просто для того, чтобы привезти новый кофе. А денег у нас не было, инвестор нам... Ну, нет, они, конечно, были готовы дать, но мы не стали брать. Да, мы придумали другой способ, как привезти кофе, да, договорились с партнерами и так далее. То есть мы решили проблему с точки именно бизнесовым вариантом, в таком сленге. Вот. Поэтому это тоже показатели для инвесторов, в том числе. Что ты будешь делать, когда будет тяжело.
То есть не было никогда понимания, что вот все, руки опустились, мы уже ничего не можем.
О, просто... это постоянно бывает.
Угу. И в ну, те что? Полгода особенно, или это нормальная часть
процесса? Это вообще обычная история. У тебя периодически опускаются руки, тебе периодически кажется, что все не так, все не то, ты там сделал все не так, и у тебя нет возможности развиваться дальше или еще что-то. Но ты потом просыпаешься и понимаешь, ну вот новый день, надо идти. И ты идешь.
Как вы пришли к концепции вот Double B как такого места уютненького, где есть бар, где ты видишь, как варят кофе, где ты можешь посидеть на подоконнике уютненьком? Для нас сейчас это норма уже. То есть ты привык к этому, но этого не было. И все знают известные сети кофейные, там, в которые можно прийти посидеть, покушать, ты общаешься с официантом и так далее. Откуда вот эта вот идея такого формата, когда ты подходишь к бару, заказываешь кофе, тебе приносят, потом оплачиваешь? Ну, то есть совсем другая концепция.
Ну, я не могу сказать, что мы были первые в мире, да, но мы, наверное, первые в мире смогли это тиражировать. Было несколько факторов, и факторы, некоторые были факторы экономические. Почему хотела сделать брибары? Потому что в этом случае тебе проще отвечать за качество. Когда ты делаешь 500 разных блюд и отвечаешь за разморозку лапши, да, потом ее там подогревание в микроволновке, и вот вам карбонара, да, что мы наблюдаем там в известных кофейных сетях, или там, когда очень странный официант или еще что-то, ты не можешь отвечать ни за качество сервиса, ни за качество блюд, ты ничего не можешь делать. То есть ты либо делаешь ресторан, да, где ты целиком полностью находишься и отвечаешь за все, что там происходит. Либо ты делаешь то, что можно тиражировать. Для того, чтобы тиражировать, либо ты тиражируешь что-то низкокачественное, да, и тогда это тоже не так принципиально. Но если ты взялся за что-то очень серьезное с точки зрения продукта, то ты можешь заниматься только чем-то одним, заниматься этим серьезно. Поэтому-то у нас и не стоял вопрос. Единственное, что я очень хотела, это круассаны, кофе, потому что я до сих пор считаю, что нет ничего лучше, чем кофе, капучино и круассан. Но с круассанами была такая же беда, да, то есть найти хороший круассан в Москве, это была целая история, и, в общем, мы долго мучились и не могли этого сделать. Поэтому, да, мы запустили формат и еще очень долго отбивались от всех советчиков, которые говорили, что мы разоримся, что это невозможно. Но со временем мы всех приучили, потому что он очень понятный, да, то есть ты идешь к нам, если ты хочешь посидеть и выпить чашку кофе, если ты хочешь есть, ты к нам не идешь. И не надо к нам идти за едой. Ты можешь ее принести с собой, в принципе, и поесть. Есть такие товарищи, мы не против, мы никого не гоняем. Но глобально ты идешь в кофейню для того, чтобы пообщаться, почитать книжку, время провести, поболтать с бариста, узнать что-нибудь про новый кофе. У всех разные задачи в кофейне, но ты точно совершенно идешь просто выпить чашку кофе. Поэтому, в общем, этот формат, он очень понятный, когда ты его объяснил. Нам повезло, журналисты были к нам очень благосклонны и давали возможность говорить. Мы очень много через средства массовой информации объясняли, что мы делаем. Вот просто объясняли, потому что самое главное для нас это то, как мы работаем с кофе, сколько мы тратим на это времени, денег и сил, для того, чтобы это действительно отличалось от того, что есть на нашем рынке, на мировом рынке.
Вообще концепция брибаров, она была, естественно, еще до Даблби, но откуда узнали о ней вы? Это где-то за рубежом встретилось, вы поняли, что вау, как-то по-другому тут все устроено, не как в том же кофейне, да?
Ну, я же много путешествовала, и я была практически во всех лучших кофейнях мира, и знакома с большинством владельцев, и с тем, как они развиваются, что они делают. Поэтому это та история, которая, наверное, лежала на поверхности, с одной стороны, с другой стороны, была рискованная. 100%. Но мне хотелось, чтобы концепция была легко тиражируема, да, у нас сейчас она легко очень тиражируема, плюс, чтобы она прощала ошибки с точки зрения места. А с Останкиным меня очень это все научило, да, тому, что я должна легко уметь переезжать. Поэтому наши концепции включают, что мебель, которую ты легко забрал, оборудование дорогое, которое ты легко забрал и перевез в другое место, если ты ошибся. А в ремонт мы денег много не вкладываем никогда, да, то есть у нас всегда это так довольно скромно с точки зрения, то есть мы не как ресторан, мы не тратим миллион долларов на ремонт и в стены, и в потолок не закапываем, мы имеем возможность переехать. Это с одной стороны. С другой стороны, мне очень хотелось просто заниматься чем-то одним, но делать это лучше всех. Вот мне кажется, вот это было основным мотиватором, и мне вот это был тот случай, когда я сказала, нет, я пойду так, мне все равно кто что об этом думает.
Насколько вот эта вера в то, что это сработает, как с ней можно жить, если, например, это не оправдывается финансовыми показателями, и когда вы поняли, что это все-таки работает, сколько прошло?
Довольно быстро, наверное, это понимание пришло, потому что ну и Милютинский довольно быстро набрал какие-то обороты, и следующие наши точки тоже, да, начали раскручиваться, наших франчайзи дела были неплохо, и со временем, ну, то есть почему наша франшиза изначально у первых франчайзи они покупали, по-моему, за 300 тысяч рублей, да, а сейчас франшиза стоит 1,5 миллиона, то есть это же не просто так, не потому что нам цифра 1,5 миллиона нравится больше, чем 300 тысяч, да, а именно потому что мы понимаем, что эти деньги можно отбить, что можно на этом заработать, и поэтому, собственно, она столько и стоит. Если мы будем зарабатывать еще больше, то, наверное, стоимость франшизы еще будет увеличиваться, например.
На что нужно ориентироваться, вот когда ты просто веришь, что эта идея должна сработать, и, то есть нужно ставить себе какой-то срок, за который ты знаешь, что это работает либо нет?
Да, нужно ставить срок. По кофейням обычно срок у нас полгода. Если кофейня за полгода не вышла на плановые показатели, то ее надо закрывать, и не надо по этому поводу рыдать, плакать. Опять же говорю, мы придумали формат, при котором потери минимальны. Да? То есть ты все самое дорогое, ты можешь забрать с собой или продать, если там тем, кто готов развиваться дальше. Поэтому мы дольше полугода на кофейню не смотрим. Нет, есть когда объективные показатели. К примеру, ты открылся в бизнес-центре, который еще не заселен, и ты ждешь, пока заселятся этажи. Ну, это другая история. Но в этом случае у тебя очень комфортные будут условия по аренде и какие-то еще условия, которые позволят тебе не тратить много денег и подождать, пока заселится весь бизнес-центр. Во всех других случаях, если нет внешних факторов, то ты просто либо ты развиваешь кофейню и понимаешь, что ты сделал все, ну просто не пошло. Вот у нас была кофейня в Хилком переулке на Остоженке. Фактор, который повлиял на закрытие, переулок провели везде желтые линии. Там нельзя стало парковаться вообще ни на секунду, и постоянно ездил паркон. То есть даже нельзя было встать на аварийке, чтобы сбегать за кофе. А ближайшая парковка — это приблизительно 12 минут пешком. Это далеко. То есть одно дело там 5 минут пройти или там 3-4 минуты, другое дело 12 минут — далековато. И в итоге работать только на местных жителей Остоженки, которых там 1,5 человека, они очень приятные люди, вот, но их мало для того, чтобы кофейня существовала при той аренде, которая там была. И все, мы благополучно закрыли, не рыдали по этому поводу. Найдем мы рано или поздно на Остоженке место, которое будет нас устраивать и где мы будем хорошо себя чувствовать.
Я помню, что тогда, вот когда было интервью, опять же, на Майке, была цифра в 3,5 миллиона на открытие кофейни примерно. Какая сейчас вообще сумма, ну, на ваш взгляд, в какую можно уложиться, например, если думаешь открыть свою, и сколько тратится именно у WB?
Если открывать свою, то все очень сильно зависит от того, какую кофейню ты хочешь открывать. Да, есть кофемашинка, которая стоит 900 тысяч, а есть кофемашина, которая стоит 150. Да, поэтому как я могу ответить на вопрос? Если открывать кофейню аналогичную WB, например, да, то за оборудование вы заплатите больше, да, потому что у нас есть согласованные там какие-то скидки. За мебель, скорее всего, тоже заплатите больше, если не будете делать из досок, из фанеры. Просто потому что, опять же, у вас нет оптовых цен. Но зато вы сэкономите на паушальном взносе. Скорее всего, вы решите сэкономить на обучении персонала. Да, это порядка там 2 миллионов рублей. Да, потому что у нас паушальный 1,5 миллиона, плюс обучить надо еще бариста. То есть это вот такая экономия. С другой стороны, вы там побольше заплатите за оборудование, вам будет сложнее найти место, да, потому что одно дело под сеть сдать помещение, другое дело вот какому-то энтузиасту, который почему-то решил открыть кофейню. Если вы будете открываться там где-то в переулках, да, какого-то дальнего района, то аренда будет небольшая, но я не знаю, как вы выживете с точки зрения оборота, то есть найдете ли вы достаточное количество людей. Зависит от того, что вы еще будете подавать. Если будете подавать кроме кофе все-таки еще что-то, то вам нужно будет потратиться на оборудование для приготовления еды, и это тоже стоит денег. Поэтому, наверное, можно открыть кофейню и за 2 миллиона, да, если в бизнес-центре, вам не надо вкладываться в стены и в канализацию. Вот, если мы говорим про стрит-ритейл, то есть про городские кофейни, то, ну, порядка там 4,5-5 миллионов точно нужно закладывать. В WB получается от 5 до 6 миллионов.
И столько же стоит, если заходить с франшизы или плюс к 5-6?
Нет, получается? Нет, это включая все уже, да.
Угу. Я понял. Хочется тогда сейчас поговорить про кофе, потому что именно из-за этого все-таки к вам ходят, потому что, ну, опять
больше
же...
Больше не из-за чего.
Да, опять же, мы привыкли уже к тому качеству, которое сейчас задали вы благодаря WB. С чего началось изучение и погружение в кофе?
Это очень долгая, большая тема, потому что кофе очень сложный продукт. Начался наш интерес к кофе, конечно, в кофейне. Мы тогда искали, собственно, свое УТП как кофейни. Нам сначала казалось, что дизайн как раз прекрасный УТП. Мы над каждым дизайном кофейни очень много думали, придумывали разные названия для каждой комнаты, делали, стилизовали ее там под библиотеку, то под какой-то концертный зал, еще что-то. У нас было очень много вариантов. И потом, ну, я подумала, что странно, что в кофейне мы не обращаем внимания на свой основной продукт. Все-таки кофейня, ну, как-то в кофе должна разбираться. Нам на тот момент у нас был португальский какой-то кофе, и ребята говорили, ну как он, у нас вообще хороший, смотрите, вот там 20 на 80, 20 робуста, 80 арабики, посмотрите, вот какая пенка там, ну что-то такое. Я думала, надо разобраться. Я стала искать людей, которые в прошлом выиграли чемпионаты какие-то кофейные, я с удивлением узнала, что они такие проходят. Мы нашли там человек 10, вот, которые все были с чемпионами, с дипломами, не все дипломы оказались... неподдельными, некоторые были выдуманные, но тем не менее, мы собрали команду, я поняла, что она очень разношерстная, и мало кто действительно в чем разбирается. Спустя там полгода стало очевидно, что, конечно, знаний практически ноль. Выбрали тех, с кем будем работать, просто по человеческим качествам, и начали изучать тему. Собственно, это тоже для инвесторов кофеина было очень странно, что топ-менеджер, который руководит большой компанией, почему-то увлекся одной конкретной темой, много ездит, много пытается в этом разобраться, но я им объясняла, что поскольку это наш ключевой продукт, и мы начали выигрывать чемпионаты, начали завоевывать авторитет, что это очень важно. То есть мы не можем не разбираться в своем основном продукте. Я познакомилась с большим количеством людей в кофейной среде. Более того, наш мир, он пока еще очень маленький, кофейный. Поэтому все друг друга знают, мы все друг друга стараемся поддерживать. И поэтому я познакомилась с большим количеством интересных, на самом деле, кофейных персонажей. И, в общем-то, и они помогали, и я им чем-то до сих пор помогаю. Мы, в общем-то, стараемся друг друга держаться. И кофе для нас, конечно, стал такой темой непростой, потому что, к сожалению, во-первых, он далеко растет, то есть лететь далеко и дорого. Во-вторых, ферм много, кофе как продукт плохо изучен пока, то есть не то, что ты можешь взять энциклопедию и все прочитать. Очень много информации появляется каждый год, новой совершенно. То там ферментация какая-то новая, то еще что-то, то там такие-то растения там-то высадили, они дали такой-то эффект. С кофе, как с любым сельскохозяйственным продуктом, происходят метаморфозы внешнего характера, там вулкан, или дождь, или град, или еще что-то, пришел жучок, все съел, да, ну, то есть вот все то, что происходит с любым сельскохозяйственным продуктом, плюс вкус очень сильно зависит от погодных условий, от того, какие были теневые деревья, ну, то есть от такого количества факторов, которые ты постоянно вынужден анализировать, поэтому все, что связано с поиском хороших лотов кофейных, становится каждым годом все сложнее, потому что появляются в мире больше компаний, которые тоже начали обращать внимание на качество кофе, с которым они работают. И тут уже возникает вопрос, успел ли ты установить связи с фермерами, успел ли ты с ними о чем-то договориться, для того, чтобы именно тебе отдали самые лучшие лоты. И еще по адекватной цене, потому что, естественно, если бы мы, например, просто здесь закупали хороший лот у какого-то обжарщика, наша себестоимость не позволила бы нам жить. Это совершенно точно. То есть те лоты, которые мы закупаем напрямую у фермеров, по той цене, по которой мы это делаем, позволяют нам здесь иметь великолепный совершенно кофе, которые мы имеем возможность заваривать с утра по 100 рублей, да, как мы, там, у нас в большинстве кофеин, с утра черный кофе вообще по 100 рублей можно выпить. Если бы не было прямых связей, да, то есть мы часто слышим обвинения в свою сторону, что это демпинг, да, хотя все остальное у нас вроде довольно адекватно по цене, но мы можем себе это позволить, потому что мы делаем это напрямую.
Для людей, которые совсем не разбираются и которые только видели рекламу, значит, кофейного мешка и вот там кофейная плантация, все это там жарят, как на самом деле нормально происходит процесс вот от плантации до заваривания зерна в кофейне?
Ну, в первую очередь нужно выбрать ферму, да, относительно ее расположения. Желательно, чтобы это было повыше, да, чем выше, тем кофе вкуснее. Значит, самое главное, как человек обычный, который видел только рекламу, может понять, хорошо это или плохо, он в том месте, где он обычно пьет кофе, просит сварить ему, ну, условно, черный или эспрессо, неважно что. Вот если вы пьете эспрессо или черный кофе, и он горький, это точно вам должно сказать, что что-то пошло не так. То есть это очень простой способ. Но единственная просьба — делать это в холодном виде. Потому что на горячем у нас многие рецепторы не воспринимают, да, вкус. Мы воспринимаем только температуру. Поэтому вот вам что-то сварили, дайте этому остыть и попробуйте холодный напиток. Любой нормальный человек сможет понять, что это плохо, потому что это невкусно. Значит, сначала надо выбрать плантацию фермера с точки зрения терруара, то есть важна почва, важны виды деревьев, которые там растут, важна высота, важно очень много факторов. Дальше нужно внимательно проследить за сбором и обработкой, да, потому что кофейная ягода, она когда созревает, она кисло-сладкая, чем выше растет, тем она обычно слаще, потому что она набирает побольше вкуса. Дальше нужно мякоть и кожуру аккуратно снять, да, так, чтобы ничего не перегнило и не было навоза у нас в чашке. Для этого существуют разные методы обработки, не будем сейчас углубляться, потому что это сложно, но тем не менее, вот есть какие-то методы обработки, которые позволяют снять кожуру и мякоть с ягоды и оставить там эту косточку. Эту косточку нужно хорошо просушить. Вот за всем этим во всех странах, с которыми мы работаем, надо следить. Нужно убедиться в том, что фермер и станция обработки выполняют протоколы, которые важны. Да? То есть нужно собирать только спелые ягоды, перебирать их, убирать дефекты, потом, собственно, в процесс сушки нужно очень внимательно за ним следить, чтобы не пересушить и не досушить, чтобы косточка, все с ней было правильно, чтобы никакие на нее не влияли внешние факторы, и потом ее надо запаковать в правильные мешки, то есть не в джутовые, да, такие вот, которые вы все в рекламе видите, да, а Grain Pro, то есть внутри обязательно должен быть условно целлофан, который защищает от внешней среды, потому что кофе очень гидроскопичен, и потом вы его везете морем же в любом случае, поэтому если ваш контейнер поставят наверх, то ваш кофе приедет с привкусом морской воды. Например, как один из вариантов. Самый дорогой кофе пакуется, конечно, в вакуум, вот, потому что это единственный способ действительно его хорошо сохранить. Вот. После этого вы его привезли, нужно делать это быстро. Да? Есть такая история с тем, что зеленый кофе вроде долго очень можно хранить, 50 лет. Хранить можно, но вкуса-то не будет. Нет, с ним ничего не случится, его даже крысы не едят, поэтому нет, с ним все хорошо, но вкуса не будет. Урожай должен быть свежий. Поэтому Быстро привезли, дальше нужно разобраться с обжаркой. Обжарка — очень сложный процесс, сами понимаете, тепловой сильный удар по какому-то веществу его сильно разрушает, да, происходит куча разных реакций. Я понимаю, что ваши слушатели химии вряд ли сильны, но, тем не менее, куча реакций происходит, и важно, чтобы кофе, тот сахар, который в нем содержится, он карамелизировался, но не до горечи, да, поэтому для обычного человека обратите внимание на зерна, которые засыпаны в кофемолке, если масло на поверхности есть, если он слишком темное, то очевидно, что эти зерна были пережарены. Да, пережаренные — это никогда не вкусно. Вы будете пить вкус жарки, а не вкус, собственно, самой кофейной ягоды. Поэтому жарить нужно бережно, аккуратно, но тем не менее прожарить. То есть вы тоже не хотите запеченный кофе, вы не хотите полузеленый, недожаренный. Поэтому очень важно его прожарить до конца, но в то же время не перекарамелизовать тот сахар, который в нем, и масло внутри сохранить, потому что эти все масла, они дают эфирные вот эти вот, когда мы вот этот аромат вдыхаем, когда намололи кофе, да, вот это эфирные масла, которые придают, на самом деле, столько радости большинству людей, всем очень нравится этот запах. Поэтому если их все пережарить, то, конечно, уже того аромата не будет. Поэтому наша задача очень бережно это пожарить, учиться обжарке обычно там 3-4 года минимум, потому что это очень сложный процесс. Более того, разный кофе жарится по-разному, и нужен большой опыт. А после того, как вы пожарили, у вас есть ровно месяц, чтобы этот кофе поглотить. Да? Вот после месяца в кофе начинают теряться вкусовые и ароматические вещества. Вот даже если вы в правильной упаковке его держите, обязательно в упаковке должен быть обратный клапан, то есть когда кислород внутрь не может поступать, но углекислый газ может выходить наружу. Это очень важно, потому что иначе кофе начнет окисляться от соприкосновения с кислородом, что, в общем, тоже очевидно. Поэтому вот вы пожарили, есть месяц на то, чтобы этот кофе выпить, и насладиться вообще всей вот этой долгой цепочкой. И, наверное, на этом все.
А как вы контролируете процесс именно на плантации? Потому что этому я вообще удивился. Я думал, что вот этому процессу вы хотя бы доверяете.
Доверять нельзя никому, никогда, ни в чем. Вот, поэтому вот сейчас наш человек, который занимается выбором кофе, находится в Сальвадоре. Вот, и проверяет, что там происходит. Сейчас идет, правда, процесс уже выбора лотов, да, но, тем не менее, да, он сейчас смотрит, что происходит на плантации, какие там методики, и что, насколько все соблюдается.
К вопросу про жарки, и, точнее, обжарки кофе. Горький кофе именно из-за того, что его пожарили чрезмерно. То есть вот весь кофе, который все пьют, и всем горько, и все считают, что это нормально, это пережаренный просто кофе.
Нет, есть много дефектов, которые могут быть в ягоде. Там может находиться червяк какой-нибудь. Она может быть сгнившая, она может быть зеленой. Она может быть... Ну, если вы собираете все подряд с ветки, то там всякое разное может попадаться. Поэтому дефекты разные абсолютно бывают. Есть эффект такой известной картошки, да, когда вот одно зерно может испортить всю чашку. Будет у вас будет ощущение, что вы картошку пьете сырую. Вот, очень неприятно. Это все моменты, связанные как раз с процессом сбора ягод, обработки их. Это первая часть балета марлезонского, а вторая — это, конечно, обжарка. Обжарку проще визуально увидеть, что там произошло. Более того, если в арабику замешан еще робуста, да, то вы гарантированно получите, практически гарантированно получите горечь, потому что она вот робуста в чистом виде, если я вам ее заварю, это как, знаете, такие вот тряпки в ведре замоченные.
Ну вот тоже, наверное, мало кто знает, вообще все слышат, что 100% арабика, но что такое робуста, далеко не все знают. Это значит, есть два основных таких вида кофе.
Два основных вида деревьев на самом деле. В арабике в два раза меньше кофеина и в два раза больше сахара и масел, чем в робусте. В робусте, соответственно, наоборот. В два раза больше кофеина и в два раза меньше сахара и масел. Мы за что любим кофе? За то, что он вкусный, кисло-сладкий напиток. А отнюдь не за кофеин. Почему? Потому что от кофеина, от передоза кофеина у нас начинает трясти, у нас появляется, ненадолго повышается давление, и это все не очень приятно, да, то есть лучше выпить 2-3 чашки классной вкусной арабики высокогорной, где немного кофеина, вот, и при этом получить ту бодрость, которая нам нужна, но при этом без последствий для здоровья, да, чем вот пробовать получить кофеиновый шок. Ну, может, это таблетку съесть, например, он горький же очень, кофеин сам по себе.
Ну да, да, но многие пьют, чтобы именно взбодриться, поэтому для них кофеин, конечно, важен, но, возможно, для них робуста.
Это все, нет, это все у нас в голове. На самом деле, большая часть эффекта от кофе у вас в голове. Вам либо очень хорошо, либо вы знаете, что от кофе бодрит, и чем он горче, чем он там вас лучше бодрит. На самом деле, это психологический эффект в основном.
Я впервые, когда попробовал кофе в Double B, попробовал именно черный кофе, альтернативу, мы чуть-чуть про альтернативу тоже поговорим, я понял, что это вообще совсем другой напиток, сравнивая с известной большой мировой сетью кофеин, в которой ты приходишь и пьешь что-то горькое, если это черный кофе. То есть у меня было больше ощущение, что я пью какой-то чайный даже напиток, очень крепко заваренный. И дальше, как я понял, что вот такие большие сети, они не могут покупать сорта в маленьких количествах и, соответственно, их обжаривать именно так, как нужно обжарить этот сорт. Они перемешивают их всех и жарят как-то под одну гребенку. Из-за этого получается вот такой неправильный вкус, чуть пережаренный или какой-то не очень вкусный. Это так или это у меня очень примитивное
восприятие? Не совсем так. Угу. Просто про ту сеть, про которую вы говорите...
Не знаю, если вы ее можно назвать, я просто...
А почему нет?
Не, ну мало ли, если это... Да, я говорю про Starbucks, естественно, конечно, потому что для всех Starbucks это такой показатель кофейной компании, и я очень хорошо отношусь к Starbucks как к бренду, потому что это то качество, которое ты можешь получить где угодно, и я знаю многих ребят, которые путешествуют, и ты в любом городе мира можешь пойти и получить там свой кофеек и посидеть с Wi-Fi. Это очень важно.
Да, Starbucks все-таки имеет 27 тысяч, сколько у них там кофеин, безусловно, является такой серьезной кофейной силой, да, и они, когда начинали, на тот момент в Америке более-менее был светлый кофе везде, поэтому им надо было сильно отличаться, они стали кофе сильно пережаривать. И построили компанию на том, что вот на этом вкусе. И очень многих людей, в том числе в Штатах, уже рецепторы привыкли к такому кофе, к такой подаче и к тому, что горечь — это неплохо. Поэтому у нас есть огромная армия потребителей, которые с большим трудом переходят на хороший кофе. У Старбакса неплохие зерна. Все-таки это арабика. Как минимум, Старбакс никогда не добавлял робусту, за что им большое спасибо. Это вот хотя бы это. Да, плюс они все-таки научили весь мир платить за кофе. Да? То есть раньше это было сильно дешевле. Но если говорить про лоты, Старбакс, конечно, имеет возможность с учетом их капитала покупать любые лоты. Вопрос в том, что поскольку это международная компания, они не могут купить маленький лот и на 27 тысяч кофеин разделить. Там даже по одному зернышку на кофейне не достанется. Именно с этим связано то, что у них нет возможности во всех кофейнях отдавать одно и то же. А способ для того, чтобы как раз все это выровнять, это, конечно, жар. Пожарил посильнее, и у тебя вкус жарки, он везде одинаковый. Да, когда ты работаешь с сортовостью, то, конечно, ты не имеешь такую возможность.
Ну, то есть они убили двух зайцев, они людей приучили, чтобы они пили, еще и себе головную боль сняли с того, чтобы...
Безусловно, с точки зрения бизнеса это хорошо, но, опять же, вот мы хотим построить компанию, которая в разных странах мира, тем не менее, отдает крутые лоты. Да, почему? Потому что мы сами очень сильно растим сейчас индустрию фермеров. Раньше хорошие лоты было практически невозможно купить. Фермеры не понимали связь между обработкой и тем, что они делают на плантации, и чашкой. Они вообще не пробовали свой кофе нормальный. Когда мы стали привозить, мы стали вместе работать, стали искать способы, сразу же кофе очень резко улучшился. И на самом деле сейчас, каждым годом, я надеюсь, будет производиться больше и больше хорошего кофе, потому что за него больше платят. Да, и плюс все-таки индустрия растет. Поэтому рано или поздно Starbucks столкнется с проблемой, что фермеру будет выгоднее работать с нами, чем с ними, потому что они все-таки ценой давят, и авторитетом, и чем угодно.
Как человеку, который привык пить, да, кофе там в Старбаксе в том же или даже в Макдональдсе, я не знаю, что вы посоветуете ему, когда он пришел впервые в Double B, чтобы попробовать, с чего начать?
Все начинают с лавандового рафа.
Ну да.
Мне кажется, это такое общее место, потому что, мне кажется, я не знаю ни одного человека, которому бы он не нравился.
Молочный коктейль.
Да, такой хороший, сладенький, вкусненький, и большинству людей это очень нравится, и, в принципе, все хорошо себя чувствуют. Но если именно есть желание разобраться в кофе, то самый лучший способ — это поставить рядом разный кофе. Ну, то есть, например, купить пачку в Старбаксе, купить пачку еще где-то, и заварить одновременно несколько разного кофе себе одинаковым способом. На самом деле намолоть, в чашку заварить. Вот несколько видов. Подержать 4 минуты, вскрыть, да, вот эту верхнюю пену, убрать ее, как с бульона, да, и попробовать. В принципе, мы регулярно проводим каппинги, можно прийти посмотреть, как это происходит, потом дома сделать, чтобы никто не давил там авторитетом. Но желательно, конечно, вслепую. Хотя в случае Starbucks и нас вслепую не получится настолько разный цвет, что, в общем, тут сомнений быть не может. Но когда вы рядом пробуете, условно, что-то очень горькое, что-то пережаренное, а потом что-то нормальное, у вас нет никаких проблем, чтобы сделать правильный вывод и принять нормальное решение, потому что это на поверхности, это настолько очевидно, что там нет никаких сомнений.
Правильно ли я понимаю, что в целом все-таки оценить вкус кофе можно только у черного кофе? То есть все, что связано с молоком, это уже, ну, отдельные напитки как бы.
Это, безусловно, отдельная категория напитков, но, тем не менее, это участник международных чемпионатов. В классическом чемпионате, кроме эспрессо, подается еще молочный напиток обязательно, и судьи его оценивают. Да, раньше была такая серьезная проблема, что описания у всех участников были одинаково, что текстура сливочного пломбира и на вкус как, ну, условно, там, шоколад с молоком, молочный шоколад, что-то такое обычно все говорили участники. Сейчас все-таки кофе с молоком имеет разные сочетания, и молоко может быть разное, разные коровы, разное питание у коров, поэтому вот можно получить совершенно четко описываемый вкус твоего капучино, который будет отличаться от капучино твоего там коллеги, который там варит его по-другому. Поэтому капучино имеет право на жизнь как профессиональный напиток. Более того, есть чемпионаты по кофе и алкоголю. Да, они, наверное, многим было бы интересно их посудить. Но для этого тоже нужна квалификация. Там участники соревнуются, приготовляя там айриш или еще что-то. Ну, то есть есть большое количество кофейных напитков, у которых есть определение, у которых есть судьи, которые понимают, что такое правильно приготовленный, да, которые способны оценить ваши усилия по тому, какой кофе вы добавили, с чем вы его смешали и почему вы считаете, что это вкусно.
Ну, если касаться напитков молочных, более-менее сейчас все в курсе, что к чему, то когда все смотрят на альтернативу и смотрят там V60, Bonavita, люди, мне кажется, очень теряются и не понимают, что им заказать. Там Аэроэкспресс еще некоторые заказывают. Вот, это Аэропресс. Вот касаемо альтернативных методов заваривания, почему вы вообще решили их добавить? Потому что, наверное, даже во всем мире все-таки это некоторая субкультура. Или это все-таки может быть массовым продуктом потребления?
Безусловно, если классически подойти к вопросу, и мы рано или поздно к этому придем, когда мы поймем, что мы своей цели достигли. У нас всегда есть, на самом деле, четкая, понятная цель. Мы хотели развить, и я думаю, что нам это удастся, я думаю, что нам осталось приблизительно пару лет, потребление хорошего кофе дома. Несмотря на то, что вроде мы делаем кофейни, непонятно зачем нам, да, оттаскивать потребление на дом, я верю в то, что эта индустрия будет развиваться. Поэтому я хочу, чтобы люди умели дома заваривать себе кофе. Для этого они должны видеть, какое количество есть возможностей и насколько это просто. Да? То есть любой из предлагаемых нами способов альтернативного заваривания очень простой. И ты понимаешь, что ты дома можешь это сделать точно. Да, можно попросить бариста с тобой немножко позаниматься или там даже на курсы сходить, они там не так дорого стоят в академии. Но, по крайней мере, люди должны увидеть, что это возможно, и дальше покупать кофе домой. Да? Благо у нас, например, если ты покупаешь пачку кофе, мы даже любой напиток из меню дарим. Почему? Как раз для того, чтобы человек видел, ну и, во-первых, скидка получается большая. С другой стороны, он может там заказать любой напиток, там даже за 350 рублей, да, покупая пачку, там, не знаю, за 800. Да, и то есть это так, да, человеку получается вроде хорошо. И при этом дома, когда он пьет черный кофе, он видит, что, ну да, может, бариста лучше заварит, но глобально это не, нет кардинальнейшей разницы, да, такой. Поэтому мы видим в этом долю рынка, и мы хотим эту долю рынка себе. Как только мы поймем, что доля рынка завоевана, мы введем, естественно, у себя в качестве черного кофе, ну, вот хорошие машины. Мы, на самом деле, в Дубае уже поставили хипстер. Вот это вот кофемашина, которая варит черный кофе, варит великолепно, варит по гайдлайнам, может запоминать все твои сорта, с айфона управляется. Вот, и ты можешь варить порционно, но быстро довольно кофе, который там разных сортов. Мы все-таки, у нас там 12 разных ферм представлены, мы не можем, например, если мы используем просто фильтровую кофеварку, да, ну, то есть ты наварил там литр, пока ты его не продал, то ты следующий литр не варишь. Да, и у людей нет возможности выбирать кофе, который они хотят. А вот хипстер может варить под заказ и с разными профайлами на разный кофе, да.
А почему вообще альтернативные методы называются альтернативными? То есть глобально, ну, сейчас они уже стали какими-то вроде бы обыденными для тех, кто ходит в дабл. Это так просто принято?
Да, так в индустрии сложилось, потому что хотелось... Очень много людей в мире заказывают американо, да, разбавленный эспрессо водой. И чаще всего этот напиток совершенно чудовищный, и очень мало кто умеет его делать вкусно, потому что нет такой задачи. Но это просто люди, которые приходили и говорили, я хочу большую чашку черного кофе, потому что этим эспрессо не напиться. Вот, собственно, была какая необходимость. Это альтернативный вариант получения большой чашки черного кофе, но не разбавляя эспрессо, а когда ты его просто сварил. Просто большую чашку черного кофе.
Угу. И поэтому вы предлагаете лунга как альтернативный метод, вот, наверное, самый такой понятный.
Да, лунга, для... наверное, нас чаще всего заказывают. Более того, мы стараемся не спорить с гостями. То есть, кто-то пришел, заказал, можно мне американо? С ним не будут долго спорить, ему просто скажут, ну, вы выберете, какой вы хотите именно, из чего вам его сварить, и варят лунга, не вдаваясь в эти подробности бесконечные.
Не, но я все равно вижу, что баристы очень открыты и стараются как-то людям рассказать, что происходит, что у них нет американо, и все-таки лунга. Это тоже задача, да, для вас. И, ну, общение бариста с посетителями и обучение их кофе и потребление кофе тоже ставите как бы свои задачи.
Это такой. Одна из основных задач, потому что мы тем самым растим рынок, мы растим потребителя. Чем лучше потребитель будет разбираться в продукте, тем больше у нас шансов стать их главной кофейной сетью.
Не казалось ли когда-то, что это непосильная задача? Людей переобучить, переформатировать, да, в потреблении кофе?
Не казалось, потому что я понимаю, насколько наш продукт хорош. То есть если бы я это выдумала и просто сделала красивую упаковку, наверное, ну, мне периодически казалось, что это невозможно. А поскольку мы точно понимаем, что у нас за продукт и почему действительно людям, вот если он просто хотя бы попробует, он гарантированно понравится, то тут ты не испытываешь никаких страхов, потому что, ну, к хорошему люди быстро привыкают. У тебя нет задачи, им тяжелее потом возвращаться назад. Вот потом, после, если люди привыкли к нам ходить, попробовать куда-то сходить, выпить черный кофе, это непосильная задача, потому что проглотить невозможно.
Да, ну, с кофе я согласен. Я сам очень люблю, для тех, кто интересуется и хочет пойти попробовать, попробуйте выпить Бонавиту на, может быть, Кении, на Мутеке, если хотите покислее, если что-нибудь более, то, может быть, Колумбия, я сам люблю. Можно
Нансеба
что-нибудь.
Сейчас очень... Нансеба,
да,
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 те,
да,
кто
да.
Для начинающих, Нансеба и Эфиопия.
Бурунди сейчас тоже классная.
Да, ну, у нас вообще сейчас много
да,
всего.
Да, много всего, попробуйте, но все-таки Double B кофе и чай. Расскажите про чайную историю, потому что, ну, я так понимаю, что чай-то был всегда. Я помню, что у вас был чай с мелиссой и чай с чабрецом, и люди думали, нам и мелиссу, и чабрец. И в итоге так и происходило, иногда им заваривали все это вместе. Что сейчас с чаем, что глобально поменялось, и что вы хотите в чайной культуре привнести?
Глобально поменялось очень многое, потому что в какой-то момент мы поняли, что чай очень сильно закомплексованный напиток. Потому что, с одной стороны, все вроде знают, что это такое, и считают, что они в нем разбираются, как, в общем, это часто бывает. А с другой стороны, хорошего чая в стране почти нет. Да, потому что это отдельная тоже история. Там тоже есть фермеры, там тоже есть огромная культура многовековая. И сделать чай, хороший чай доступным, да, чтобы он был действительно доступен вам практически везде, где есть нормальная кофейня, это очень интересная задача. И чаем надо заниматься так же, как и кофе. То есть нужно иметь связи с фермерами, нужно покупать хорошие свежие лоты, нужно уметь его заваривать. Поэтому мы за это взялись полгода назад и провели огромную работу, написали очень много методических материалов, собрали команду чайную, которая выигрывает чайные чемпионаты. Ну, все как,
все как с кофе.
По налаженной, да, нашей стезе. Это опять очень дорого, это опять очень занимает много времени, это требует большой концентрации. Но я понимаю, ради чего мы это делаем, потому что если у нас получится в чайной стране всех приучить к хорошему чаю, то это, наверное, будет просто такой серьезной совершенно победой. Более того, мы чай разделили на две части. У нас есть чай, который действительно чай, а есть травы, которые мы завариваем. Это совершенно другая история, другие поставщики, другие фермеры. Вот, мы погружаемся в этот вопрос тоже, потому что травяные чаи, они, хотя вот мои чайники как раз готовы меня убить за то, что я травяной чай называю чаем, но травяные чаи обладают еще многим очень большим количеством всяких разных свойств. Целебных не очень, вот, они могут и успокоить, да, или наоборот, там, взбодрить и помочь там немножко организму справиться с зимой. Поэтому вот тут уже фантазии для всевозможных комбинаций и сборов, да, они безграничны. И мы стараемся, тем не менее, чтобы это было вкусно, да. И я думаю, что у нас где-то результаты наших трудов, вот этих непосильных, можно будет уже серьезно оценить, наверное, месяца через 3-4. Вот, как раз будет летний сезон, у нас будет много интересных напитков на стыке кофе и чая, или просто чайных. Я думаю, что будет уже заметна наша такая активная работа.
Да, ну, из того, что мы попробовать смогли на презентации чайной, мне очень понравился тигуанини, вот, мы теперь пьем и прям...
Хотя вот вроде бы тигуанини — обычный чай, он есть, ну, почти да. Везде, но когда ты пробуешь вкусный тигуанин, который действительно собран на той плантации, на которой надо, и собран хорошо, а самое главное, что он свежий, это вот ключевой момент.
Как из кофе.
Да, как из кофе, то это совершенно другой вкус, и действительно ты можешь его пить и получать удовольствие.
Насколько я знаю, что сейчас вы развиваетесь уже международно. В чем главная была проблема выхода на, например, рынок испанский и вот сейчас, я так понимаю, арабский? Все-таки Эмираты — это вообще, ну, другой мир. Пьют ли там кофе так же? В чем основные различия и в чем были, может быть, сложности?
Анализируя рынок в Дубае, конечно, мы видели, что он немножко другой. Он, с одной стороны, может быть, и отстал по кофе от нас, а с другой стороны, потребление кофе сильно выше, чем в России. Поэтому нужно было найти вот этот вот баланс и понять, что им будет нужно. Арабы, безусловно, любят сладости, любят сладкое. Поэтому изначально Double B туда выходил с концепцией, что у нас будут десерты. Да, мы нашли великолепного французского шефа, который нам поставил рецепты, и мы нашли его учеников, уговорили их приехать у нас работать. Это была целая эпопея. Вот мы недавно совсем запустили цех, сейчас он пока только тестируется, то есть первый только образцы начал делать. Но это для, например, для арабского рынка это очень важно. Но кофе наш там очень понравился. То есть арабы спокойно пьют черный кофе с большим удовольствием. То есть у них это не вызывает каких-то проблем или вопросов. С другой стороны, им очень нравятся шоу-напитки. Там вся страна живет в Инстаграме. Да, особенно если говорить про локалов, то есть это местное население. Оно составляет небольшой процент от всего населения Дубая, но у них больше всего времени, больше всего денег. Поэтому они все живут в Инстаграме. У нас есть напиток, например, облако, да, когда такая вата, облако из сахарной ваты парит на чашке черного кофе и стекает из-за счет того, что кофе горячий, пар поднимается, такие золотые нити стекают вниз в чашку. Получается такое облако с дождем. Да, очень красивый напиток. И он, конечно, очень инстаграмный. Его нет в меню, он только вот через Инстаграм его продвигаем. И люди просто приходят, показывают фотку из Инстаграма, говорят, я вот такое хочу.
То есть это у вас такая стратегия продвижения там?
Да.
В России есть такой напиток?
В России он у нас был какое-то время, но люди не готовы за него платить. Он на стол 500 рублей, угу. И людям казалось, что это дорого. Угу. Там он стоит $15, и никому не кажется, что это дорого. Вот всем ради фотки в Инстаграме, они, мне кажется, готовы больше заплатить.
Обалдеть.
Вот, и нам, да, нам это очень нравится, и, по крайней мере, мы понимаем, ради чего это делать. Вот, поэтому сейчас мы там следом запускаем другие шоу-напитки, черный белый лебедь там запускаем, и запустим еще несколько других напитков, которые также развлекают гостей и вот, позволяют развиваться с Инстаграмом. Поэтому есть разные методики, разные подходы, и мы, в общем, стараемся все-таки встраиваться в ту среду, которая уже существует.
Ну, я понимаю, что в России о вас уже все знают, вы участвовали в чемпионатах, и у вас есть авторитет того, что вы действительно варите вкусный кофе. Какова ситуация в мире? Начинают ли о вас узнавать также? И такой же ли авторитет? Потому что у многих есть ощущение, что вот где-то там, значит, на Западе, в Европе кофе лучше. Хотя, по моему опыту, я был в Англии месяц, я не мог найти кофе, который мне бы было вкусно попить.
Спросили, я понял, что посоветовал.
Да? Ну, я понял, что я был разбалован просто Double B. И как, в общем, вас воспринимают в мире, и, ну, если уже есть какой-то фидбэк?
Профессиональный сообщество нас знает очень хорошо, естественно. Все там чемпионы и не чемпионы, мы со всеми ними дружим, и они нас очень уважают за все, что мы делаем. Поэтому с профессиональным сообществом у нас нет проблем. Естественно, в мире просто люди нас не знают обычные. Пока ты не построишь там сеть, тебя знать не будут. Поэтому это вопрос только времени, когда мы придем к тому, что мы там уже построили и сделали то, что нам нужно. Поэтому в Эмиратах у нас сейчас вот на следующей неделе третья кофейня должна открыться, и потихонечку, да, там какие-то выходят статьи про нас, кто-то про нас узнает, потихонечку местное сообщество начинает приходить. Но мы же там выиграли чемпионат сразу, мы приехали и выиграли чемпионат по завариванию черного кофе. И это, конечно, сразу там нам дало определенный толчок в профессиональной среде, хотя нас профессионально так знало, да, но какие-то люди, которые около профессиональной среды, стали к нам приходить. У нас есть один, например, постоянный гость, который каждый день приезжает из Шаржи, это там приличное количество, ехать, вот, чтобы выпить кофе. Каждый день приезжает к нам.
Видимо, у него есть время, он местный житель.
Местный житель, да.
Да. К вопросу о вообще планах. Я понимаю, что, может быть, не очень хочется прям все раскрывать, и иногда планы имеют свойство меняться, но все равно видно движение на выход на какую-то международную арену. Какое вот обозримое будущее вы для себя видите и какое хотите построить?
Мы точно хотим развиваться в заливе, естественно, да, то есть мы будем открываться и в Дубае, и в странах рядом. Да, вот в этой части. Планируем выход в Штаты в этом году. Не знаю, успеем ли выйти, но мы точно этот проект считаем и точно совершенно над ним очень серьезно работаем, потому что это один из самых больших рынков, да, есть еще Китай и Австралия, но Австралия перегружена, Китай непонятный для нас, Штаты все-таки с точки зрения бизнеса, наверное, чуть более привлекательный и понятный, чем Китай, да, на данный момент. Поэтому, и потом, опять же, поговорив с разными бизнесменами в Китае кофейными, говорят, что все-таки китайцы пока в массе своей не готовы за качество платить. В Америке рынок подготовлен полностью, да, там просто надо выходить и делать, и надеяться, что наш лавандовый раф, условно, завоюет сердца американцев. Наверное, правда, его придется делать на каком-то миндальном молоке, но это мы будем решать.
И соевым.
По мере, да, по мере поступления проблем.
Я, кстати, слышал еще, что в Южной Корее очень кофейная культура развита. Или это на самом деле...
Это правда, да? Там растет очень сильно рынок, да, вкусного кофе почти нет. Я вот недавно там был мировой чемпионат, поэтому я все обошла, посмотрела. Сказать, что где-то очень вкусно, нет. Сама страна интересная, но туда выходить... Вот я пока Азию не рассматриваю как рынок, куда мы, именно мы бы хотели выходить сейчас. То есть мы лучше сконцентрируемся на понятных нам рынках, на Европе. Мы будем развивать дальше Европу, мы обязательно будем развивать арабские страны и Штаты.
Я знаю, что есть большое количество людей, которые мечтают о своей кофейне, как о своем каком-то бизнесе. Что можно им пожелать? И вообще, можно ли конвертировать ваш опыт создания именно изначально сети? Я так понимаю, что изначально была задумка в том, чтобы сделать такую масштабируемую историю. И, ну, может быть, видя опыт тех ребят, которые сейчас что-то открывают, что нужно для того, чтобы все-таки это сделать?
Конвертировать сложно, да, я все равно считаю, даже если вы не планируете сильно развиваться, тиражироваться, концепция должна быть. Очень многие считают, что если они своруют наши технологички, да, и откроют кофейню, в которой только не хватает, условно, бренда сверху Double B и нашей тиффанивской галки, да, на стойке, то их ждет колоссальный успех, не ждет. Если у вас нет собственной концепции и понимания того, что вы делаете, то, скорее всего, вы разоритесь, и мы это наблюдаем регулярно. Поэтому даже иногда, когда есть концепция, и то разоритесь. Да, а уж когда ее нет, шансов выжить невелик, потому что рано или поздно мы откроемся рядом и объясним людям, почему к нам стоит ходить, а к вам нет, потому что мы действительно своим продуктом занимаемся от начала до конца. У нас есть аргументы, которые очень сложно подвинуть, да, поэтому нужно, если делаешь кофейню, ну, придумай концепт, придумай что-то, что ты делаешь лучше всех. Может быть, я не знаю, еда или кофейный напиток, неважно что. Ты должен отличаться. Просто скопировать нашу концепцию или еще чью-то не приносит никогда успеха.
Да, то есть чем-то надо зацепить. Я услышу слово «успех», и мне на самом деле всегда очень интересно, я интересуюсь у гостей, что для вас успех и как вы его ощущаете, и, может быть, кто для вас успешный человек, вот пример, который приходит в голову.
Я никогда не измеряю успех деньгами, если говорить про себя лично. Мне важнее деньги — это лишь средство того, как я могу влиять на жизнь других людей и кому-то помогать. Вот это, собственно, единственная цель этих денег. Больше цели у денег нет. Мне кажется, если мы говорим про традиционный подход к успеху, да, безусловно, конечно, успешный человек, который поставил себе цель, их достиг. Цель может быть любая, покорить Эверест, там, я не знаю, обеспечить безбедную старость или еще что-то. У каждого она своя, и поэтому каждый оценивает свой успех, исходя из тех критериев, которые он сам для себя обозначил. Поэтому для меня важнее, конечно, это всегда иметь возможность помогать тем, кто рядом со мной, и тем, кто не рядом со мной. Вот таких людей в моей жизни просто довольно много, и я думаю, что вот я бы в идеале хотела бы иметь такую возможность. Причем помогать ты можешь по-разному. Ты можешь давать работу, ты можешь там поддерживать их, или ты можешь там в трудную минуту прийти на помощь. Или, может быть, просто быть какой-то опорой, поддержкой, не только финансовой. Да? Для этого у тебя должно быть время. Поэтому свой бизнес, он дает возможность свободу распоряжаться временем, свободу распоряжаться финансами и свободу принимать решения, на самом деле, в быстро меняющемся мире. Поэтому, но для каждого успех — это очень-очень тонкая такая история. И лучше, если человек сам для себя что-то установит. Более того, он может потом это поменять. Ты не делаешь себе задачу сразу на жизнь. Ты принимаешь какие-то решения на ближайшие там полгода-год. Да? Сейчас даже никто не делает планирование на 5 лет вперед, как раньше делали. Это уже сейчас невозможно, потому что мир через 5 лет, он будет настолько другой, что все твое планирование — это просто, ну, упражнение просто так сделанное. Поэтому успех — это не всегда деньги, да, то есть для кого-то он может зарабатывать там 60 тысяч рублей, но при этом работать на любимой работе, делать любимое дело и при этом быть очень полезным своим близким, да, этого более чем достаточно. Считать этого человека тоже можно успешным, если при этом он добился того, чего планировал, или хотя бы стоит на этой дороге.
Вначале мы говорили о том, что поколению современному стоит читать книги. Есть ли 3 книги, которые хотелось бы посоветовать? Я понимаю, что это всегда очень сложный вопрос, но, может быть, первые, которые приходят в голову. И почему? Потому что интересно, действительно, что как-то повлияло положительно на вас и помогло в жизни, скажем так.
Это очень частый вопрос, но я всегда на него стараюсь отвечать, ну, почти одинаково, честно скажу. Первое, что я считаю, что обязательно нужно читать, это Библию, потому что в ней есть ответы, на самом деле, на большинство вопросов, что молодого поколения, что старого. Там столько мудрости заложено, что человек рано или поздно встанет на правильную дорогу, если он будет ее читать. Второе, я очень советую почитать биографии людей, да, причем из разных совершенно сфер, и я не имею в виду современных. Почитайте биографии людей, которые жили сильно раньше, там, 19 века, может быть, 20-го, потому что эти люди прошли очень сложные времена, и на живых примерах можно увидеть, какие решения принимались, и как это потом, зная уже хронологию событий, зная, что случилось потом, зная, как они умерли, зная, как, к чему они в итоге пришли, да, можно очень многому научиться. Поэтому в зависимости от сферы, которая ближе, музыканты, писатели, кто угодно, известные там промышленники, вот в зависимости от того, что человеку интересно. И, в принципе, есть книги, которые, наверное, в любом случае очень серьезно влияют на наше такое становление, да, я думаю, что не стоит точно читать бизнес-литературу, в ней нет никакого смысла, и ничему там не научитесь, применять чужие теории никогда не получается, потому что вы все равно такой, какой вы есть, и чужой опыт неприменим, он хорош только с точки зрения опыта и исторической ретроспективы. Вот, я бы почитала, если человек хочет реально заниматься бизнесом, мне в свое время дали такой совет, я им не воспользовалась, вот, но до сих пор считаю этот совет хороший, просто у меня руки не дошли. Я бы почитала книжки по военной стратегии. Я думаю, что если человек хочет заниматься бизнесом и понимает, что ему придется выстраивать конкурентную борьбу, искать ниши, искать способы завоевания, неординарные подходы, я думаю, что книжки по военной стратегии, они очень помогут.
Если бы у вас был шанс что-то сделать иначе в жизни, абстрагируясь от того, что все и так хорошо, как должно быть, но в целом вы понимаете, что это было не очень. Вот было ли что-то такое, и вы бы с удовольствием это поменяли?
Ну, с точки зрения, наверное, бизнеса, нет, потому что это все такой опыт бесценный, который, без которого ты не идешь на следующую ступень. Поэтому, наверное, я бы, может быть, чуть меньше доверяла людям, потому что я обычно безоговорочно им доверяю первое время, пока они три хотя бы раза не докажешь, что им нельзя доверять. Вот. А это да, я с этим стараюсь бороться. То есть в бизнесе я, конечно, уже не столь доверчива. А так я вообще не мыслю категориями менять, что-то сделать по-другому, а потому что это пустые фантазии, да? То есть у тебя нет такой опции тебе жизнь не предоставила. Ты не можешь вернуться назад, что-то поменять. Поэтому нужно просто, используя то, что ты накопил на этот момент, идти дальше и стараться в будущем не совершать 355-й раз одну и ту же ошибку. Вот это очень сложно, потому что ты привыкаешь делать одну и ту же ошибку, ты ее, естественно, делаешь. Поэтому, наверное, самое главное — это просто делать выводы и идти дальше. А что-то менять — это все невозможно. Зачем об этом думать?
А что больше всего заставляет собой гордиться? Что-то, что вы сделали и испытываете, что да, хорошо.
У меня нет понятия «гордиться». Более того, я всегда понимаю, что большая часть того, что у меня в жизни получилось, не связана со мной лично. Да, все-таки это не я совсем, да, то есть моя задача была просто, наверное, делать то, что нужно, а уже все остальное не от меня зависело. Поэтому гордиться особо нечем, мне так кажется. Есть вещи, которыми ты можешь быть доволен или рад в каком-то моменте, да. Чаще всего это связано с очень такими вещами, которые не связаны с работой. То есть, когда ты действительно кому-то помог или сделал что-то такое, что у человека, у другого жизнь пошла в правильном направлении, или хотя бы ты его в сложной ситуации ты поддержал. Вот такие моменты я намного больше радуюсь за других, чем за себя. Поэтому если у кого-то что-то хорошо получилось, мне действительно от этого радостно. Вот меня, например, я очень хорошо болею, например, вот спортивные мероприятия. Я буду болеть так, просто с такими эмоциями, так здорово. Мне главное сказать, за кого болеть, потому что мне абсолютно все равно, кто из них победит. Но вот буду болеть, за кого договорились. И то же самое в жизни. То есть мне чужие успехи, чужие достижения, они приносят намного больше радости, причем искренне довольна, чем там свои собственные. К своим собственным я отношусь с большой долей иронии, потому что я знаю, здесь не так, тут не так, здесь не доделали, здесь не докрутили, можно было сделать лучше, поэтому никогда нельзя быть довольным тем, что ты сделал.
Как выглядит ваш идеальный день? Вот с утра и до самого вечера?
Точно, совершенно мне нельзя рано будить. Это просто нереально. У меня просто моя работоспособность, она вечерняя, ночная, поэтому с утра у меня мозг просыпается сильно позже, чем я сама. Для меня это очень тяжело. Поэтому я никакие важные встречи на утро никогда не назначаю и стараюсь вот все-таки спать хотя бы 6 часов. Вот, хотя этого мало. Да, очень. Поэтому, ну, работы просто много, и у тебя нет возможности. Иногда нужно что-то доделать. Потому что среди дня количество звонков, количество встреч и всевозможных чатов, в которых ты состоишь по работе, не очень отнимает такое количество времени и сил, что у тебя нет возможности сосредоточиться и о чем-то подумать. Поэтому реальная работа начинается тогда, когда все наемные менеджеры ложатся спать, и им становится неинтересно с тобой общаться, и тут просыпается мафия и начинает думать о том, как развивать компанию. Вот, разгребать почту и делать бюджеты, и, не знаю, считать какие-то проекты, и, в принципе, думать о чем-то. Поэтому идеальный, не идеальный день, но я стараюсь раньше 10 утра не вставать. Вот. Потом... Не раньше 12 я назначаю встречи всегда. Ну, стараюсь. Естественно, бывают какие-то нюансы, но стараюсь — нет. Чаще всего это встречи. Не знаю, сколько это идеальный день. Желательно. В идеальном дне, конечно, ты встречаешь только с приятными людьми и обсуждаешь будущие перспективы. Но это невозможно. Вот. Чаще всего ты разгребаешь какие-то авгивы конюшни и завалы, которые случились, пока ты отвлекся на секунду. Вот. Но для меня очень важно общение с близкими. Вот. Я стараюсь в день обязательно там уделять много внимания общению. Если нет, не успеваешь там пересечься, то по телефону. И я всегда, если... Ну, то есть я прерву практически любую встречу, если есть необходимость, потому что я знаю, что, насколько тяжело выделять вот это время друг для друга. И, в общем, я стараюсь там всячески там как-то разгребать дела для того, чтобы успеть пообщаться, потому что иначе теряется вот то вот это душевное тепло, которое ничем не восстановишь потом. Вот, в идеале, конечно, пообедать. Вот это случается нечасто. Вот, но если случается, это очень хорошо. Вот. Я стараюсь, я не успеваю завтракать, естественно, вот так вот как-то полноценно. Поэтому обычно либо обед, либо ужин. Стараюсь все-таки, чтобы был, и чаще разделяю его с кем-то. Ну, не с врагом, а... Ну, чаще всего это какая-нибудь рабочая встреча, просто проводишь ее за едой, потому что, ну, иначе сил не будет совсем. Вот, ну и нужно уделять время семье, там вот это все, в общем, это все так запихивается в один день, и потом ночью, когда все успокоились, ты садишься что-то доделывать, работать.
Какие привычки за последний год, может быть, или два, вы внедрили в свою жизнь, и вообще занимаетесь ли вы внедрением каких-то привычек полезных, которые делают вашу жизнь в итоге лучше?
Нет, я не очень люблю истории с внедрением привычек или переделанием самого себя, потому что мне кажется, что нужно усиливать свои хорошие качества и стараться просто нивелировать свои недостатки с тем, чтобы они не сильно влияли на твою жизнь. Вот. А не пытаться себя переломить и исправить все свои недостатки. Например, я очень ленива, да, но при этом благодаря тому, что родители воспитали во мне вот это слово «надо», я, несмотря на лень, я там, ну, важные вещи все равно сделаю. Да, но лень, она зато позволяет мне думать о том, как сделать быстрее, да. Я работаю в разы быстрее, чем любой наемный сотрудник, и всегда так было. Потому что мой мозг, он нацелен на то, чтобы побыстрее все это сделать, и можно было бы начать лениться, да, вот там, чем-нибудь заниматься совершенно не относящимся к делу. Поэтому там, или есть какие-то вещи, например, я не всегда могу отвечать на письма, и я, ну, я обычно, честно, об этом предупреждаю, что шанс, что я отвечу, невелик, потому что у меня случится такой завал, случится такое количество звонков, что у меня не будет времени или возможности. Меня периодически, я честно говорю, пинайте меня, не стесняйтесь, если это важно, просто пинайте. Рано или поздно я пойму, что дедлайн наступил, вот, и в какую-то ночь доделаю то, что вам нужно. Поэтому, ну, то есть вот есть какие-то, да, там, недостатки, и, может быть, можно было там себе придумать, что нет, мы теперь будем вставать в 6 утра. Да, я пробовала какой-то, я не помню, это было лет 10 назад, но я вот пробовала, не 6, но там, я не помню, в 7 я вставала или в 8. Но это ужасно. У меня все равно мозг раньше 12 не проснется. Поэтому, ну, приехала я. Толку от меня никакого особо не будет. Вот, поэтому я как раз, я выстраиваю свой график и режим под то, что мне подходит. И я стараюсь вот с привычками не играть в эту игру, потому что я лучше прислушиваться к себе, и чем комфортнее тебе существовать, тем на самом деле более ты продуктивен, и ты лучше принимаешь решения. Потому что ты понимаешь, что тебе хорошо, тебе спокойно, у тебя внутри ничего не разрывает тебя, да, от негативных каких-то эмоций, поэтому ты можешь принимать решения.
Как вы проводите свое свободное время, если оно есть? Любимые, может быть, занятия?
У меня, если честно, свободного времени вообще нет, потому что у меня помимо работы есть еще церковь, вот, и она отнимает тоже много времени, потому что у нас суббота репетиции, а воскресенье служение, и поэтому это прям вот большая часть времени, большой кусок, он в это попадает. Все остальное время это либо там друзья, знакомые, близкие, ну, то есть вот все то, что можно запихнуть, назвать это свободным временем очень тяжело. Вот, я стараюсь успевать там как-то за собой следить, конечно, потому что ты публичное лицо, ты не можешь уж совсем выглядеть как колхоз, вот, но сказать, что у тебя есть на это куча времени, что ты каждый день проводишь в салоне, это, конечно, не так, вот, но стараюсь там какие-то там в любой поездке, я знаю все спа-салоны мира, мне кажется, все гостиницы выбираю, исходя из того, хороший там спа или нет, вот, потому что это то время, когда в поездке ты стараешься уделять этому время, и есть такая возможность, поэтому езжу я постоянно, поэтому, в общем, получается, что часто хожу в спа.
Чего вы больше всего боитесь в жизни?
Я ничего не боюсь. Совсем.
Класс. Это, мне кажется, идеально. А есть какой-то рецепт, может быть, или что посоветовать? Или всегда ли так было?
В какой-то момент ты понимаешь, что есть основополагающие важные вещи. И не потому, что ты об этом прочел или кто-то тебе рассказал, а это действительно становится частью тебя. Когда больше всего, на самом деле, люди боятся либо потери общения, да, либо смерти. Ну, по большому счету, это такие два серьезных страха. Либо непринятие тебя обществом, да, когда становишься изгоем, либо физической смерти. Вот чего люди большинство боятся. И некоторые попытки доказать всем остальным, какие они крутые, они пытаются переступать вот как раз эти самые границы. Намеренно становятся изгоями, делают что-то из ряда вон выходящее, чтобы их всех судили. Либо же там как-то расстаются с жизнью. И когда ты понимаешь суть вещей, да, и не в смысле... там, какой-то философии, а когда это становится частью тебя, то ты понимаешь, что физическая смерть в твоем случае — это не конец жизни, и, в общем, это естественный ход, и, более того, следующая часть, она намного лучше, чем вот этих всех страданий и мучений, то ты перестаешь этого бояться, да, и, в общем-то, дефицит общения у тебя, если ты верующий, если ты ходишь в церковь, у тебя не наблюдается, потому что у тебя всегда есть люди, которые тебя любят и поддерживают не потому, что у тебя должность или там ты что-то умеешь или не умеешь, а просто потому, что ты там братья и сестры, и ты с ними всегда общаешься. Поэтому в моем случае мне особо бояться нечего. То есть у меня есть очень сильная поддержка, у меня очень сильная вера, и при этом я понимаю, что там то, чего действительно боится обычный человек, оно меня не очень касается. Это в моей системе координат, оно совершенно по-другому рассматривается. Поэтому мне легче отвечать на этот вопрос, чем большинству людей.
Какому навыку вы хотели бы научиться и почему?
Нет, конечно, мы все хотим быть талантливыми хоть в чем-нибудь, да, но это не навык. Сказать, что я хочу какому-то навыку научиться, скорее нет. То есть у меня нет такой задачи вот прям взять, ну, там были, мы хотели научиться танцевать вальс, что-то потом времени никак на это не можем найти, но найдем. Мне кажется, что навыки — это скорее прикладная очень вещь, и тебе это нужно либо чтобы отвлечься, а я не хочу отвлекаться, потому что мне очень интересно то, что происходит в моей жизни, либо для того, чтобы, ну, кого-то в чем-то превзойти. У меня такой задачи тоже нет, я совершенно не хочу быть лучше кого-то, вот, мне вполне устраивает быть такой, как я есть. Поэтому тест развивать именно в себе какие-то навыки мне, наверное, не нужно, потому что какие-то они есть, да, то есть условно там музыкальная школа, я, соответственно, умею играть на инструменте, там, еще что-то. То есть у меня есть какие-то навыки уже набранные, да, к этому времени. Возможно, да, со временем я чем-то увлекусь, да, но это, мне кажется, перспектива лет через 10, да, когда я снижу немножко темп рабочий, потому что сейчас такое количество новых идей, проектов и всего того, что можно делать, что, ну, какие навыки? Надо бы справиться бы с работой, уже было бы хорошо. Но, наверное, вот можно подумать про танцы. Ну, не знаю, зачем, просто красиво.
Что для вас счастье?
Счастье — это такая сиюминутная какая-то гиперрадость от чего-нибудь происходящего, да, которая быстро приходит и моментально сбегает. Вот, я осознанно совершенно предпочитаю не какие-то вспышки, да, а хочу, чтобы вот постоянно внутри было спокойно и радостно. То есть вот такая радость, она может быть потише, чем счастье, да, когда не визжишь там и не заходишься в эмоциях. А когда ты спокоен, и радость твоя, она не сильно зависит от внешних обстоятельств. Да, когда у тебя внутри, ну, такое постоянное ощущение, что вот на самом деле все хорошо. И вот это куда важнее для меня, да, периодических вспышек безумной какого-то, таких счастливых моментов. Вот я уже пришла, мне кажется, к тому, что для меня счастье — это когда там родные рядом, когда у близкого человека все хорошо, когда у ребёнка все там более-менее нормально, сколько это возможно в 15 лет. Ну, то есть вот какие-то такие простые, очень-очень простые вещи, их не так много, и это, наверное, ты ценишь вот эти вот моменты. А счастье, жить в постоянном счастье, мне кажется, никому еще не удавалось.
Спасибо большое, Анна. Было невероятно интересно. И я надеюсь, что все немножко лучше узнали и Double B, и Анну как основательницу, и как-то прониклись все идеи и историей. Спасибо большое.
Вам спасибо.
Обязательно пишите отзывы. Я думаю, что Анне тоже будет интересно. Я не знаю, можно ли оставить ваш Инстаграм, чтобы люди вас нашли. Да, можете написать куда-нибудь в комментариях, можно в директ Анне, что вы думаете. А мы услышимся с вами в следующих эпизодах. Всем счастливо и пока-пока.
До свидания.